Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, март, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 90.82, точнее, да, доллар 76.68, нефть Brent 60.88 и пара биткоин-доллар, внимание, 54 265 долларов 41 цент за один биткоин. Гудошников говорил же нам, что биткоин — это пузырь, а мы не слушали Гудошникова, пишет Тесс, и подписывает «Жизнь, боль». Ну, во-первых, я не говорил, что это пузырь, насколько я помню. Я говорил о том, что вы, скорее всего, потеряете на нем деньги, потому что не умеете этим пользоваться. Это первое. Второе, я еще говорил, что не у всех инвесторов есть доверие к биткоину. Очень много вопросов возникает. Относительно того, что вы потеряете деньги, если вы не специалист и не разбираетесь, во что вкладывать и не вкладывать, позиция моя абсолютно никак не поменялась, кстати. Вы потеряете деньги. Так же, как теряют деньги люди, которые покупают доллары, продают доллары. В большинстве своем у них ничего, в общем-то, не получается. Вот. Потому что это только кажется простым занятием, а оно, в общем, не очень простое. Для этого нужно иметь определенную специализацию. Навыки нужно иметь. Если навыков нет, то... Извините, это вы можете и в казино пойти поиграть сейчас. Может, победите, кто знает. Сейчас возьмете да победите, а? Вдруг аппарат дает сегодня. Ну что, Рогозин, все, в тюрьму, пишет Андрей. А что с Рогозином? Я что-то пропустил? Почему в тюрьму? С чего? Что случилось? Обсудите высказывание главы СКР про маньяка Скопинского, пишет Алекс. Бросайте, Алекс, конкретную цитату, обсудим. По иронии судьбы, именно депутат Зайцев предложил бесплатный проезд для детей до 16 лет в общественном транспорте, пишет Краец. Смешной анекдот получается, но да, действительно есть такое предложение. Недавно, вы знаете, у нас законодательно запретили высаживать детей, если у них нет денег, то есть за безбилетный проезд из общественного транспорта. А вот сейчас есть предложение вообще детям до 16 лет сделать проезд бесплатным. Не знаю, поддержат эту инициативу, не поддержат, но вот предложение такое есть. Но все, теперь точно придется смотреть интервью маньяка, пишет Александр. Ну, если заняться больше нечем, то, пожалуйста, можете и таким заниматься. Это не вопрос. 30 миллиардов долларов нашла счетная палата в Роскосмосе, пишет Револьвер. Ну, прекрасно, нашла же, значит, не потерялись, значит, на месте. Что там Жириновский опять отчудил, пишет Rainbow Blue. Ничего особенного, как я понимаю, Жириновский, как вы говорите, не отчудил. Он дал партбилет сыну Михаила Круга, вот если из примечательных каких-то вещей. Ну, еще он высказывался по Собчак тоже, как и все, но вот я думаю, что вы имеете в виду именно то, что он вручил партбилет сыну Михаила Круга. «Давайте сегодня без маньяков», пишет Киткат. Да без проблем, ну, люди, видите, хотят, я просто вообще не говорю на эту тему уже. Мне вот человек написал, что, ну, все, все-таки, значит, Собчак обманул у нас и так далее. Ну, во-первых, это... ожидаемо, а во-вторых, мы уже об этом говорили, и я не думаю, что прям нужно так сильно на этом заострять дальше своего внимания. Значит, туда-то растуда-то, даже не могу сказать, куда этого маньяка, пишет Дим Студио. Космические деньги, пишет Тант, 30 миллиардов, ну, неплохие деньги, что говорить. Да, это неплохие деньги. Почему Жириновскому ничего не будет за призывы к агрессивной войне против Украины? За это есть статья УК РФ, а за комменты в соцсетях анимешников набутыливают, пишет Олег Сидоров. Ну, во-первых, потому что что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, не забывайте. И плюс у нас есть понятие депутатской неприкосновенности. Вот, это тоже нужно не забывать. Поэтому одно дело призывать к каким-то вещам с определенным статусом, а другое дело не призывать к каким-то вещам без этого статуса. Законодатели на то и законодатели, что они могут некоторые законы, в принципе, предлагать и поправки в них, и законы писать. Это их работа, это законодательная власть, ветвь ее. Собственно, депутаты этим занимаются. Поэтому они могут предлагать разные совершенно интересные вещи и еще потом это превращать в законы. Это такая у них работа, представляете? Вот. Сравнивать не пойми кого из интернета и не только, и, допустим, Жириновского по весу, ну, можно, конечно, это интересное занятие, но, наверное, каждый человек, живущий в реальности, а не в вымышленном своем мире розовых пони и радуг, которыми эти пони какают, понимает, что это, ну, невозможное сравнение просто, и все. Ну, это невозможно сравнить. Да не так уж там и набутыливают, если только совсем отмороженных, пишет Иван. Ну, есть и такое. Ну, я знаю, что с аниме сейчас какие-то у нас вопросы, какие-то, значит, мультики эти запрещают, потому что они опасные, якобы они там пропагандируют определенного рода суицид, что-то такое. В общем, порождают какие-то странные желания в детях. Ну, я аниме смотрел, так, некоторые вещи. Что-то бывает интересно, что-то бывает менее интересно. Я знаю, что есть люди, которые с ума сходят по этим картинкам, и для них это прям жизнь. Ну, это вообще странно, когда мультфильмы для тебя становятся жизнью, а ты становишься фанатом какого-нибудь мультперсонажа и готов за него, ну, чуть ли не с крыши прыгать. Ну, вот это очень странно все, на мой взгляд. Но я таких людей встречал. Я встречал людей, которые любят актеров, например, никогда их в глаза не видев, они любят актеров за то, что вот актеры снимались в каких-то таких фильмах, что вот героев таких играли, что они очень понравились вот этим людям. Я знаю, что некоторые превращают этих актеров или мультперсонажей, или еще в кого-то, в некие такие подобия божества, ну, чуть ли не молятся на них. Ну, не молятся, конечно, но там и портреты развешивают по стенам, и, ну, такое, создают культ определенной личности, кстати, обычно не соответствующей самой личности, потому что вы сами понимаете, да, одно дело это там, роль, а другое дело живой человек. Да? Вот, человек может играть какого-нибудь супергероя, а в жизни быть, например, наркоманом. Вот, человек может петь о любви и мире, и об объединении, как это делал Майкл Джексон, при этом за ним может быть какой-то невыносимый шлейф педофилии и прочего. То есть все удивительным образом устроено в этом мире, и сценический образ, и то, как человек ведет себя в жизни, не всегда совпадает. Посадят его опять, пишет Алекс. Кого? Кого посадят? В свое время столько народа из-за тамагочи руки на себя наложили, пишет Виталий. Не знаю, у меня не было тамагочи, я очень просил у родителей. Ну, как, может быть, и не очень просил, но, по-моему, просил. Хочу тамагочи. Ну, мне так тамагочи это не купили. И да, у моих каких-то друзей этот тамагочи был. А, кстати, вы вот написали, что в свое время там проблемы были. Точно, точно, я вспомнил. Еще вот эти истории ходили, что кто-то там выращивал этого тамагочи, и этот тамагочи, например, умирал, ну, вот этот вот там зверек внутри нарисованный, и это приводило к каким-то психическим, психологическим тяжелейшим срывам у детей, потому что они вот, ну как, у них вот первая цифровая смерть, так сказать, цифрового же питомца, и для них это было ужасно, некоторые там не могли справиться с этим нервным напряжением, может быть, поэтому мне не покупали тамагочи, но мне тамагочи не нужно было, у меня собака была, у меня кот был, и у меня была винтовка. В общем, у меня было счастливое детство, давайте будем говорить откровенно. Собака, винтовка, кот. Что еще нужно для того, чтобы чувствовать полноценную жизнь вокруг себя и вдыхать воздух полной грудью? А покемоны, помнишь, пишет Дим Студио? Ну, покемоны это уже позже было. Вы имеете в виду, наверное, вот как этих покемонов ловили, в том числе и в храме. Был такой блогер Соколовский. Соколовский. Ну, вот он еще и, по-моему, в тюряшке отсидел за это дело. Или его судили, я уже не помню. Никому не интересно, все его забыли. Так и кладбище тамагочи были, пишет гном. Вот этого я уже не помню. Виталий говорит, да-да-да-да, все верно про тамагочи. Вот, понимаете, я этого уже, откровенно говоря, просто не помню. Но, да, видимо, такие факты существовали. Вот что-то всплывает в памяти. В Майнкрафт умирают. Сейчас нет таких травм. Вроде вся молодежь гамает, пишет Деко. Ничего не понял, Деко. Извините, наверное, я состарился оперативнейшим образом и не могу вам ничего ответить по этому поводу. В общем-то, разговор-то мы начинали совершенно с другого, правильно? Но почему-то вот он зашел сюда, вам, наверное, было интересно. Хотя, по сути, у нас разговор сейчас был сразу скопом по всему, такое, скажем, блиц-комментирование всего того, что вы увидели и услышали, и мы, так скажем, настраиваемся на сегодняшний эфир, вот есть такое ощущение. Все равно, что iPhone умер, пишет Александр Ковальчук. Да, для сегодняшнего человека современного огромная проблема, если сломался телефон или, не дай бог, потерялся, или еще и украли, это прям проблема. Современная молодежь даже не знает, что такое пейджер и тамагочи, пишет С. Да, до чего мы докатились, правда, да? Что с нами стало, друзья? Мы перестали зашивать носки на лампочки, да? Ну, что это за жизнь? Гудошников мамонт времен тамагочи, ну, типа того. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Размялись, идем дальше. Все, вот, я знаю, люди вот у нас делятся на два типа, к сожалению, но это разделение действительно есть. Те, кто, значит, считает, что вакцина – это хорошо, им нужно прививаться, и те, кто считает, что вакцина – это плохо, и ни в коем случае не нужно прививаться, и вообще боятся, что их этими вакцинами там, навредят их здоровью и начнут контролировать их мозг. Хотя, чего тут бояться, ведь нечего контролировать. Но суть не в этом, суть не в этом, не буду никого обижать, не обижайтесь, пожалуйста. Суть в том, что одним из самых главных таких всегда, ну, не доказательств, а аргументов в споре с антипрививочника с прививочником, со стороны антипрививочника был всегда аргумент, а вот Путин не привился. И произошло то, что должно было наконец-таки произойти. Владимир Владимирович привился. Об этом нам сообщили в новостях все. Привился он не под камеру. Говорит, что под камеру, значит, он... Песков сказал за него, что он не хочет вот эту рисовку всю устраивать и прививаться под камеру. Одной из трех российских вакцин. Какая вакцина? Не раскрывается. Вот. Тоже по такой, как мне кажется, объяснимой причине. Все очень просто. Для того, чтобы не вызвать кривотолки относительно тех двух вакцин, которыми президент не привился. Понимаете, да? То есть, если сейчас привиться, например, прилюдно президенту эпивак короны, то тогда люди скажут, а, спутник, значит, плохой. Если привиться спутником, тогда, значит, ага, эпивак корона плохая там, да? Ну и прочее. Ага, Файзеров небось. Сейчас прям, Вегаслас, мы ценим своего президента, дорожим его здоровьем. Какой Файзер? Вы еще Астразенеку предложите. Может, сразу тогда выпить яду и все? Ну, что вы говорите такое? Нет, мы используем безопасные вакцины, а самые безопасные вакцины, они в России, все это знают уже. Хотя не хотят признавать некоторые. Значит, принято считать, что в ряде европейских стран разворовывается примерно 3% бюджета. А у нас до 30, пишет Юрий Дмитриевич. Юрий Дмитриевич, осталось понять, у кого это так принято считать, когда делаете такие заявления. Прошу дать нам какую-то ссылку для того, чтобы мы могли дальше там, например, развивать эту идею. Потому что принято считать, это вы знаете, как это, принято считать, что Юрий Дмитриевич все время врет. Вот. Кем принято, где принято, когда принято, непонятно, да? Это я к тому, что я не говорю, что вы врете. Это я говорю к тому, что нужно давать ссылку конкретную. Так, теперь будет аргумент «А докажи», пишет Панк 13. Безусловно, этот аргумент «А докажи» не то, что будет, он сразу и появился. То есть, а нет, вы все врете, на самом деле Путин не привился, вот, и значит, нас всех обманули, мировое правительство, Билдербергский клуб, кто там еще, рептилоиды, они захватили землю, мы все понимаем. Ну, не суть важно, не суть важно. Значит, что будет происходить с этими людьми, наверное, их убедить и не получится. Здесь речь идет о колеблющихся. Поэтому, когда я сказал, что люди делятся на два типа, я, конечно же, ну, поднаврал, что ли, да? Ну, уж вы меня простите. На три типа, да? Которые точно да, которые точно нет, и которые, ну, не знаю, там как-то, а что там, Путин привился, не привился. И вот теперь им говорят, ну, привился, вот, все. Привился. Ну, да-да, может, якобы. А чем привился? Они говорят, ну, это да, не знаю, чем прививаться-то. Ну, что-то надо как бы. Короче, я-то думаю, как. И дальше будет человек думать. Ну, тем не менее. Просто у меня есть и довольно близкие люди мне, которые вот использовали этот аргумент. Теперь я, значит, триумфально ликую в спорах домашних всяких разных, да, и говорю, ну, вот, все, давай. Все, все, вот уже теперь аргумент не работает. Ну, ясно и понятно, что Путин себе поставил вакцину векторовскую, новосибирскую вакцину, пишет С. Ну, не знаю. Что по поводу ясно и понятно. Понимаете, в чем дело? Если бы у меня был доступ такой к информации, да, о президенте, наверное, я бы уже не говорил. Мне почему-то захотелось так сказать. Ну, наверное, я бы был сам президентом, если бы у меня был доступ к этой информации. Соответственно, мы понимаем, что у нас такой информации быть не может, и ни у кого из наших коллег не может быть такой информации. Все, кто будут спекулировать на этой теме, они именно что будут спекулировать. То есть они будут изображать, что они что-то знают, знать они ничего не знают. Они будут искать какие-то косвенные доказательства, еще что-то сопоставлять. Но никогда никто, кроме самого президента и его врачей, которые делали ему прививку, не скажут с точностью там, в 100%, что, какая вакцина, когда, как и так далее. То есть это невозможно просто. Потому что если у кого-то есть такая информация, то это очень страшный человек, вот, и я бы его опасался, да, и он бы сам бы лучше опасался за себя, в том смысле, что откуда у тебя такая информация, старик, ты что тут, это шпионишь, что ли, за первым лицом государства, поэтому нет. С, вы осторожнее с этим. Доброе утро, спародируйте, пожалуйста, разочек рэп, там, где ударение неправильно в словах ставят. Пишет «Древоколор». Неожиданно. Это какой рэп? Не знаю такого. Завтра какой-нибудь врач напишет: «Я привил Путина», пишет Владимир Посохов. Ну, напишет и напишет, мы все покрутим у виска пальцем, если это будет не соответствовать действительности, и скажем, ну вот, и врачи сходят с ума тоже, да? Не всегда один специалист врачебный хорошо может справиться с теми проблемами, которые возникают конкретно у него и требуют помощи стороннего специалиста, другого врача, например, психиатра. Поэтому давайте не будем на этом зацикливаться и фантазировать, это смысла не имеет. Здесь разговор, как мне кажется, рациональный, получится только в каком ключе? Чё не прививаетесь? Если не прививаетесь, и если привились, то как ощущение? Как ощущение? Нормально, нет? То есть получилось, вы там боялись, не боялись, перестали бояться, потому что, почему? Объясняйте. То есть мне, конечно, интересно услышать людей, которые не привились, но хотят. Да, и тех людей, которые привились, и объяснят нам, почему это, например, там, страшно или не страшно, какие последствия, ну что, как вы себя ощущаете. Те люди, которые будут говорить, что не надо прививаться, ну, как бы мне аргументация не очень интересная, я вам честно скажу, но если уж прям сильно захотите, можете ее попробовать привести, но знаете, что она, скорее всего, будет антинаучной. Ну, в общем, если захочет позвонить Виктория Боня, я не буду против, но и за тоже сильно не буду. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
Я сделал прививку уже 2 недели назад, вторую.
Угу.
Вот, и руководствовался двумя принципами. Первое. Мы год без прививки уже, ну, во всем мире, да, без прививки, год мы уже попробовали прожить.
Попробовали.
И, в общем, весело не получается.
Угу.
Значит, как минимум нужно попробовать альтернативный вариант и привиться и рассчитывать на то, что...
Значит, у меня к вам очень серьезный вопрос. Давайте, это чтобы для всех. Не выросла случайно там третья рука? Это вот для скептиков. Ничего такого не произошло?
Значит, у меня привилась вся семья, родители мои. Да. Мне 40 лет, родителям по 65. Значит, у родителей все в порядке. У меня с супругой все в порядке. Ну, то есть вообще никаких побочных эффектов. У сына 19 лет, и после первой, и после второй, значит, дозы поднималась температура, ну, часа на 4, где-то порядка 37,8. Одна, этот самый порошочек, господи, боже мой, как он, не Нурофен, а...
Ну, что-то жаропонижающее.
Да, жаропонижающее. В общем, и все, чувствуем себя прекрасно. Как говорится, здоровье в порядке, спасибо зарядке. Да, и еще второй аргумент, мне очень многие там, ну, конечно, все это выкладывают. Я выложил в Facebook, вот, привился, ля-ля-ля. И мне начинают говорить: ну вот, понимаешь, ты же участвуешь в эксперименте. А люди при этом, понимаете ли, не догадываются или не досоображают, что все участвуют в эксперименте. да, только по разные стороны. Одни участвуют в эксперименте, значит, уколятся, и у них там какие-то шансы такие-то, что они, по крайней мере, тяжело болеть не будут, а другие тоже участвуют в эксперименте.
Ну да, получается, только с другой стороны. А вот что будет, если мы не сделаем укол? Может, пронесет, может, не пронесет. Вот посмотрим. Да, спасибо. Интересная логика. Но, кстати, по поводу эксперимента, некоторые не знают, что уже клинические испытания вот вакцин, которыми у нас прививают люди, они завершились, ну, все. То есть все, например, спутник Ви, это уже не эксперимент, вам там плацебо не вколят, и еще что-нибудь такое не произойдет, это будет уже конкретно вакцина, все. А мне кажется, что коронавирус все более становится похож на сезонный грипп. Скоро будем прививаться от ковида, так же, как от гриппа, раз в год в ноябре, пишет Алексей. Ну, давайте так, он на грипп не может быть похож, потому что все эти люди, которые разбираются там в этих вещах, они объясняют, что это разные вещи, ну, в принципе, разные заболевания, разные вирусы. Суть не в этом, вы имеете в виду, что он ослабевает. Да? То есть вырабатывается популяционный иммунитет. Переходя от одного человека к другому, он постепенно ослабевает, то есть адаптируется под людей. Потому что в целом задача вируса не убить человека, то бишь носителя, а жить с ним, ну, то есть приспособиться под него и приспособить человека под себя. И жить с ним многие годы, может быть, даже десятилетия, а то, может быть, даже и столетия. Вот такое тоже бывает, то есть, насколько я понимаю. Задача вируса не убить, а приспособиться и приспособить. То есть жить всегда в теле человека. Ну, там, не знаю, и много разных есть вещей. Вот, например, вот у нас, насколько я знаю, там подавляющее большинство жителей планеты Земля, они вот с герпесом. Ну, подавляющее число. Ну, ничего, вроде, живем. У кого-то что-то проявляется иной раз, у кого-то не проявляется вообще ничего. Но так в целом герпес как бы есть у всех. Ну, где он, чего он, когда он себя проявит, как проявит или не проявит вообще, это уже другой разговор. Я слышал, вакцину короны, вакцину гриппа добавят, будет раз в год, и того, и от того, и от другого, пишет Андрей. Не могу сказать, я такого не слышал. Человек — это среда обитания вируса. Правильно, Николай. А пока есть только один вирус, который последовательно уничтожает свою среду обитания, не понимая, что этого делать нельзя, это, собственно говоря, сам человек. Прав был агент Смит в фильме «Матрица», да? А так, вирусы, они, ну, грубо будет сказать, умнее человека, но получается, что действуют куда правильнее с точки зрения природы и собственного размножения, чем люди. Вот люди свою среду окружающую уничтожают, а вирусы пытаются подстроиться и подстроить среду под себя. Аккуратно, более-менее, да, при этом могут умирать миллионы, да. Ну, нас же миллиарды, поэтому пока вирус, в общем, себя оправдывает. Тот вирус, который действует слишком агрессивно, как бы это странно ни звучало, он не может получить такого распространения и такой долгой жизни, как тот вирус, который действует не так агрессивно. Просто потому, что он замыкается довольно быстро, если он слишком агрессивный, если сразу люди умирают, потому что один человек, да, вот носитель этого вируса, не успевает передать этот вирус другому человеку, и, соответственно, просто возникает некий очаг, там люди умирают, и эта тема закрывается. Ну, по сути, так это происходит. Если бы вирусы не убивали, то людей бы не хоронили бы в закрытом гробу, пишет Маугли. Вирусы убивают. Но те вирусы, которые убивают особенно активно, они не получают широчайшего распространения обычно. Вот. Те вирусы, которые убивают не так активно, вот, они получают более широкое распространение в мире. Это вот надо понимать. И вирус, как я понял, переходя от одного человека постепенно к другому, ослабевает. Собственно, поэтому те люди, которые первые заболевали коронавирусом, так тяжело все это переносили. Но чем дальше, тем больше мы видим истории про то, как, да, я даже ничего не... там, у меня особо ничего не было. Но другое дело, что с вами судьба может сыграть злую шутку, и конкретно ваш организм может отреагировать очень плохо. И несмотря на то, что вырабатывается популяционный иммунитет, вы можете, например, взять, да и умереть. И это, конечно, неприятно. Умереть — это неприятно, потому что вы не сможете больше слушать программу Гудошникова Алексея Валерьевича, кстати. На всякий случай, если кому-то пригодится, имейте в виду, это я. На радио «Говорит Москва». Ну и вообще «Говорит Москва» не сможете слушать, не сможете вот Женю Фомину слушать в новостях. Ну то есть вообще, конечно, жизнь после смерти не жизнь. Чего ж тут говорить, это очень печально. Вот. После смерти вы вот уже и власть не покритикуете, и не повосхищаетесь ей. В общем, одни проблемы после смерти, чего ж тут говорить, какие-то ограничения сплошные. Смерть – большая неприятность, пишет Дим Студио. Здесь я вот с вами абсолютно согласен, абсолютно согласен. Убегал от инфаркта, но инсульт его догнал. Это цитата из Высоцкого, «Субмарин Сергей», говорит. Да, поэтому давайте жить изо всех сил, и, значит, если вы ждали примера от первого лица государства Владимира Путина, вот вам пример уже даден, пожалуйста, президент привился. А вы что сидите? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, март, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 90-90. Доллар 76-77. Нефть Brent 61.06. И пара биткоин-доллар 53 954 доллара 85 центов за один биткоин. 6 баллов пробки в Москве. Rainbow Blue мне присылает шутки из панорамы. Ну, спасибо большое, Rainbow Blue. А можно внести предложение, чтобы российским детям делали операции независимо от прописки, пишет Маршал. Маршал, я думаю, что если вы выйдете на какого-нибудь депутата, например, Государственной Думы, и предложите ему эту инициативу, то это можно будет продвинуть. Вы, конечно же, не можете внести там такое предложение самостоятельно, то есть куда вам это вносить. Не вводите в заблуждение слушатель. Вирус испанка, который убил более 100 миллионов и неизвестно, сколько сотен миллионов в Африке, это сейчас обычный грипп, пишет Николай. Да, а с чем я, собственно говоря, ввел в заблуждение? Человек вырабатывает иммунитет, и легкость, переносимость тут ни при чем. Еще 100 лет назад люди умирали от простуды. Юнона Авось, вспомните, вспомнил. А ты меня на рассвете разбудишь, проводить. Именно так надо петь. Будто я выйдешь, ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Я Юнона Авось знаю наизусть. У меня пластинка в детстве. Ну, у папы была, я слушал. Нет, Юнона Авось я люблю, конечно же, это, да, но я только не понимаю, в чем я не прав, потому что вы мне все время говорите, вы не правы, с легкостью говорите про очень большое количество умерших, это не шутки, Николай режиссер пишет. Николай, давайте так, роль в кино, и я меняю свою точку зрения, давайте, все, я говорю, после этого никогда с вами больше не спорю, дайте, роль в кино, дайте мне, я хочу в кино сниматься, мне все надоело, я выгорел на работе, понимаете, к черту все эти журналистские штучки, и вот опрос как раз сейчас в новостях я видел, можем обсудить, это обо всех, о нас, Николай, подумайте об этом. Подумайте, вам нужен рычаг воздействия на меня. Самый простой – устроить меня на работу, да, правильно? В кино. И все, тогда уже. Понимаете, если ставка будет 300 тысяч рублей в день, а Михалков рассказал нам про некоторых молодых артистов, которые очень такие оппозиционные, что у них по 300 тысяч в день, представляете, ну вы же в этом веревке будете вить. Вообще просто. Леша, я тебе говорю, вот так прямо после этого, что значит, ты неправильно говоришь про испанку. Я говорю, я неправильно говорю про испанку. Надо говорить так, я говорю, буду говорить так. Ну что вы? Я же нормальный человек, я же не как эти дураки. Не понимают, откуда у них деньги. Значит, опрос выявил число выгорающих на работе россиян. Половина респондентов оказались в таком состоянии после событий 2020 года, говорится в исследовании телемедицинского сервиса, там, ну, неважно. Как пишет РБК, постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий, 50%, постоянное напряжение. Постоянно в напряжении вы находитесь, дышите вот эти, ноздри раздуваете. Я надеюсь, что я немножечко напряжение ваше снимаю. Эмоциональную замкнутость, то есть резистенцию, почти 2/3 опрошенных. Извините от меня, это шо, я сказал. И истощение 47. Я так больше не могу, это просто невозможно. При первой фазе человек чувствует чрезмерную усталость. Я просто не могу. Принесите мне кофе, пожалуйста. Во время второй из-за сильного эмоционального упадка появляются защитные реакции. Принесите мне кофе. Что, не понял, что ли? Принеси мне кофе. Я устал. Так вот, в том числе отстраненность. Кто ты? Я не знаю тебя. Безразличие, нежелание общаться с коллегами. По-моему, это нормально, кстати. Вот это я не понимаю. Почему это вообще как что-то плохое? Безразличие и нежелание общаться с коллегами. Я как не выйду общаться с коллегами, они все демонстрируют безразличие и нежелание со мной общаться. Господи, они все выгорели. Коллеги мои. Они все выгорели. Макс тоже. Ой, Лёш, ну ты вот прям все время говоришь, да? Я говорю, да, все время я говорю. Мирзон потом приходит. Лёха, а ты все время тут разговариваешь? Я говорю, а тебе плохо прям? Да не, нормально. Все. Ты говоришь нормально. Он говорит, при третьей фазе истощения ухудшается физическое самочувствие. О, все давление мерят все время. А у тебя какое давление? О, у меня 120 на 80. Так это нормально? Да? А, ну ладно. Работа выполняется на автомате. Ну, это прекрасный, значит, специалист. Как еще должна выполняться работа? Что такое? Любой специалист всю работу выполняет на автомате. Что, гонщик Формулы-1, пилот, думает, где ему затормозить? Все автоматически. Куда руль крутить?
Так, поворот влево, я, наверное, буду крутить руль влево.
Да? Вот еще. Работа выполняется на автомате, но, внимание, с ощущением опустошения. Одно дело, когда на автомате, но... Да? С ощущением опустошения и развитием циничного отношения к коллегам. Твари. Да. Или, ну что ж, давайте обсудим сегодняшние новости. Твари. Вот так вот. Скоты. Ненавижу вас. Кому вы нужны, вся ваша работа, дрянь? Вот это вот, да? Не измерять давление после 40 может плохо закончиться. Или очень плохо, пишет Елена. Сколько психов развелось, пишет Тунгус. Да, ну не психов, но все подавлены. Я так считаю, что это, конечно, проблема белых людей, так называемая. Вас бы в поле всех. Ну ладно, не вас, нас. Я тоже страдаю, у меня все время опустошение. Я вот выхожу из эфира. Зачем мне это все? Вот так вот я думаю. Зачем? Ведь они так и не поймут, насколько я их люблю. Эти люди. Особенно я страдаю от вот этих людей, которые мне говорят, что я говорю не от души. Они, ты говоришь не от души. Вот ты все врешь. Вот так вот. Я потом выхожу и думаю, ну почему? Я вот так вот, как Данка, вырываю сердце, да, и пытаюсь осветить путь. А эти, ну вот как они себя, как вы можете? 7373-948, конечно, ужасно. Не все выдерживают. Вот некоторые у нас как выгорели, так и все. И все, и не возвращаются. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Александр, предприниматель.
Да, Александр.
Да, давно не звонил.
Смотрите, вы выгорели?
По поводу, а что?
Вы выгорели?
Нет, давление 120 на 70, все нормально.
Мне вы не космонавт, да, не предприниматель.
Я звонил в Роскосмос, говорил, уже пора местечко освобождать.
Сейчас не до этого, сейчас пока надо под хохлому перекрасить ракету.
Смотрите, так. Я предприниматель, какое выгорание, работать надо. Вот. В основном у меня есть такие сотрудники на работе, которые выгорают, они, ну, не постоянно выгорают, у них постоянно какое-то выгорание, инфантилизм, вот это вот. Вот. Они то эффективны, то неэффективны. Это, я думаю, стоит характера, в первую очередь. Вот. Поэтому, ну, как и в целом, кадровые проблемы в целом.
Я предположу, что это не от характера, это от непонимания того, чем вообще ты занимаешься и зачем.
А неправильное целеполагание.
Да,
то есть нет конкретной цели, которой ты идешь, и ты не понимаешь, что ты делаешь.
Да, что ты
и зачем? Это также еще зависит от руководителя, но я стараюсь в тонусе ребят держать, ну как в тонусе, не то, что там орать на них, еще что-нибудь, но четко ставить цели, и чтобы понимали, куда бежим. Но все равно люди же разные, там вот, у них разные задачи, то есть они могут транслировать одно, а делать совсем другое, и наоборот. Ну вот, и, кстати, хотел по поводу прививки, можно просто...
Да ладно уже, а то сейчас обидятся все опять, что мы про другое. Давайте уже дальше
побежим. Ну ладно,
хорошо. Да, спасибо большое, хорошего дня вам, хорошего дня. Вот я тоже разделяю эту позицию, сам свою уже, по сути, разделяю, мне это нравится всегда. Но, да... Есть такая проблема. Вы не знаете, зачем вы вообще. Зачем вы? А тут еще включаешь радио, бывает, и гудошников, и такой, все суета-сует, томление духа, значит. Никто не знает, в чем смысл жизни, к чему это все. Ты просто песчинка в руке божества. Что ты можешь изменить? Да ты никто. и звать тебя никак. Все мы лишь песчинки, все мы просто тени и пыль, тени и пыль. Вот это вот начинается, и сидишь и думаешь, да, конечно, я песчинка, тени и пыль. Нет, вы можете! Я преисполнился, пишет Деко. А сейчас еще весенняя апатия, депрессия, пишет Сергей. Ну, витаминчик Д попейте, если такая уж прям апатия, если такой уж прям депрессия. Так и не решили, за красных или за белых? Вот и будут в проруби вечно болтаться, пишет Влад Старый. Да не, просто я так понимаю, вот у человека, который, например, работает на земле, у него есть конкретные результаты его работы. Вот он семя посадил. Вот он вырастил его, и вот он собрал урожай, да? Ну, то есть, логика действия понятная. Вот, сажаешь семечку, вот, вырастает что-то, вот, собираешь это и делаешь, например, из этого хлеб. Все. Вчера это была семечка, ну, не семечка, семя, да, семя, семя было. Вот. А сегодня это, например, хлеб. Семя тоже неправильно, наверное, говорит, ну, не важно, ладно, пускай будет. Так, вот, уже хлеб настоящий. Ну, а когда ты пришел на работу, подписал бумаги и пошел домой, ну там, или что-то заполнил, результата работы ощутить невозможно. Люди, работающие руками, в этом смысле, как мне видится, намного более счастливые люди. Потому что вот, ну, если ты, например, делаешь мебель вчера или сегодня, и это доски, просто доски. Никому не нужны доски. Ну, или кому-то, может, они не нужны, но не сильно. И ты путем определенных навыков и колдовством с инструментами делаешь из этого стул или стол или еще что-то, что ты умеешь делать. Еще, может быть, даже красиво. Еще, может быть, даже продаж. Не знаю, если получается. И это вот результат работы. Все. И этот стул, он может стоять 20-30 лет. Ты умрешь, а стул стоит, если он хорошо сделан. На самом деле, вот вы никогда не задумывались над этим, что мебель переживает своих владельцев. Удивительное дело. Довольно часто, кстати. Результат. Привезли тебе битую машину. Ты ее раз поправил, покрасил. Вот она целая. Результат. В гуманитарной сфере результат не ясен абсолютно. Вообще ничего не понятно. Ну, и не только в гуманитарной, вот эти вот бумажки. Потом, значит, просто видишь счет, и на этом вот этот счет, и он стал там, может быть, побольше, может, подлиннее на одну цифру он стал. Вот, смотрел на этот счет, он, это же циферка просто в смартфоне. Ага, и положил. Значит, в этом смысле, когда люди получали зарплату наличными, ну, вы знаете, да, были такие времена, или они еще до сих пор есть у кого-то. Неважно. Это, конечно, даже в каком-то смысле психологически, я думаю, было весомее и важнее, потому что человек все-таки получал вот деньги в руки. Ну, то есть он мог ощутить хоть какой-то результат своей работы, потому что у него эти деньги в руках. Вот он их взял, вот ему дали, там, в какой-то кассе его рассчитали, и он, эх, пойду, вот они денежки трудовые заработал, сейчас я их потрачу. Результат. Когда все стало в цифровом виде, ты вообще ничего не ощущаешь. Вообще, ты как будто просто ходишь на работу, что-то делаешь, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, какие у тебя цели, что, куда ты стремишься. Это проблема. Я говорю, проблема белых людей. Работаю руками, 15 лет одно и то же, пишет Анна. Опа. Анна, а что вы делаете руками? У моих сотрудников есть секретный чат, где они руководство полируют. Я из руководства, но у меня есть инсайдер. Знаю о всех их проблемах, использую в работе инфу аккуратно, пишет Дэн. Дэн, для вас специально есть еще одна новость. Я себе отметил, вроде ее, надеюсь, или нет. Тогда мы ничего не сможем здесь сделать. А, больше половины россиян, 54%, уважают своего руководителя. Почитайте внимательно. И лишь 4% ненавидят. Уважение к боссу больше свойственно женщинам, 60% против 47% мужчин, и молодежи. То есть молодежь и женщины уважают боссов. Мужики, старперы, боссов не уважают. Объяснимая тема, почему он, а не я, да? Это же все ясно. Почему это он руководит, а не я? Чаще всего об уважении к начальству говорили респонденты из Омска. Интересно. И Перми по 69%, Красноярск 67%, Краснодара, ну и реже всего из Волгограда и Нижнего Новгорода. Вот в Волгограде вообще просто начальство не уважают. Да пошел ты вот так вот.
Да, Паша, кто ты есть вообще? Сам и делай тогда, если тебе... Волгоград вообще отличился. Ненависть к своим руководителям испытывает меньшинство, но в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде таких чуть больше, чем в среднем по стране, по 8%. Ну, Екатеринбург тот еще городок. Царскую семью расстрелять? Екатеринбург. Да? Породить человека, развалившего Советский Союз? Екатеринбург. Да? Отвоевать сквер? Екатеринбург. Екатеринбург — страшный город. Чего ж говорить? Ох, эти места. Этот Урал. Ух, мятежный. На 4-метровой схеме в офисе «Мой прогресс» 2 миллиметра вверх ежемесячно. Это результат, пишет Владимир. Больше похоже на рекламу, Владимир, вот иногда в интернете такая выпадает, да? Сегодня годовщина сноса телебашни в Екатеринбурге, кстати, пишет Деко. 1% любит свое начальство, пишет Маргадон. До нее вот тут много достаточно людей. Правда, может быть, они, конечно, хитрые и не признаются, честно, да? Типа, ненавидим их на самом деле. Но тем не менее, тем не менее. Сам небольшой руководитель, у нас уважение на уровне дружбы, любую проблему обсуждаем, все проблемы решаемые, пишет ДДТшник. А что, как это же песня такая? Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Нет, не та. Знаешь ли ты, что говорит она, когда не рядом ты? Вот знаете ли вы, ДДТшник, что говорят они, когда не рядом вы? Что они там шепчут за вашей спиной? А? Не готовится ли бунт и мятеж? Не хотят ли они? Ну, вы понимаете, о чем я. А то потом окажетесь в ситуации, когда придется говорить «и ты, Брут», вот так, с удивлением, и он. Да знаю, есть инсайдеры снизу. А, все нормально, у вас этот... у вас есть шпионы, я понял. Работаю сутками, нагрузку можно распределить по времени, выгорать и ошибаться нельзя, служба выпуска ТВ, пишет Альманах. Ну, классно. Царскую семью расстреляли по решению Ульянова и Бронштейна Троцкого руками никаких не жителей Екатеринбурга, пишет Елена. Ну, Елена, есть и такая теория. А есть теория другая, что якобы Ульянов и Троцкий, ну да, Ленин и Троцкий, давайте так, чтобы... Значит, они были не в курсе, и они хотели сохранить жизнь семье для того, чтобы там их судить, отрекать и прочее. Ну, отрекать уже было не нужно, ну, то есть не допустить. Но они не собирались якобы их убивать. Историки спорят. «Очень крутой умный чел, мой начальник, но мягкий, таких, как я, надо выгонять», пишет ноунейм. «Семья Романовых в фашистской Германии деньги давали», пишет Владимир. Очень интересные вы вещи говорите, Владимир, в том смысле, что как может, например, императорская конкретно семья, та, которая была расстреляна в начале века, в середине века давать деньги. Вы имеете в виду каких-то, может быть, других Романовых, которые имеют отношение родственное к тем Романовым? Ну, не исключаю я такой возможности, может, где-то что-то и давали. Но конкретно Николая II вы, конечно, в этом обвинить не можете. Он уже никому в это время никаких денег не давал, он уже был давно мертв. Это не царская семья, а граждан Романов. Гражданин Романов, он отрекся, пишет Помбон. Прожили до 80-х годов, пишет Марыч. Найдите на YouTube цикл фильмов «История России. 20 век», пишет Елена. Спасибо большое, Елена. Но я основываюсь не только на фильмах, но и на том, собственно говоря, что говорят разные историки. Я смотрю все точки зрения в этом смысле. Но я безмерно рад, Елена, что вы, посмотрев фильм, сделали определенные выводы для себя и приняли его как единственную верную точку зрения. Не всегда так. Не всегда это верно. Вот, так скажем, советские историографы по-другому эту историю подавали. За кем правда? Ну, это вы сами для себя решайте. Я единственное, что предлагаю, изучать разные точки зрения и разные доводы, чтобы тоже звучали, да? Поэтому придется посмотреть вам как минимум 2 фильма, а не один. Вот попробуйте. Это иногда полезно, услышать противоположную точку зрения. Тем более, что это такой вопрос, он не должен вас привести в какую-то там конфронтацию с людьми, он, наоборот, вам только поможет там, разобраться в каких-то моментах исторических. У нас не такой босс, сразу понятно, что босс, пишет Андрей. Наехали на ЕКБ так бесцеремонно, пишет Саня. Ну, а что говорить, я сам с Урала, только южного. Я примерно понимаю, как мне кажется и как мне видится, характер людей на Урале. Вот. Я из тех мест, где Емелька Пугачев ходил туда-сюда вместе с Салаватом Юлаевым. Ну, то есть, знаю я, что у нас там за люди.
да? Поэтому я думаю, что я со всей смелостью и со всей, так сказать, откровенностью могу говорить о екатеринбуржцам, что они бунтовщики страшные и все время нас в смуту какую-то гонят. Вы там это, екатеринбуржцы, поосторожнее, ну правда. Считайте пятно, значит, два на вас пятна. Первое — развал империи, второе — развал Советской империи. Ну, вы как бы задумайтесь. Надо остановиться. Мне кажется, вы отработали уже 20 век в этом смысле полноценно. Хватит, хватит. Слишком часто светитесь. Да, отдайте пальму первенства какому-нибудь другому городу. Ну, вот. Шутка это, конечно, в каком-то смысле, но тем не менее. Помним капитанскую дочку, помним, пишет ДДТшник. Да, но это по поводу, собственно, Емельки Пугачева и того, как описал этот бессмысленный, беспощадный русский бунт. Наше все, солнце русской поэзии, гений русской словесности, человек, создавший современный литературный русский язык, ну и вообще, что тут добавить, я уже сказал, наше все, Александр Сергеевич Пушкин, наш русский гений, ждем его дня рождения, как всегда, будем праздновать. И будь проклят его убийца, подонок, мразь, негодяй, подлец, сволочь, скотина, безмозглый идиот. Вот. Хотелось бы добавить тоже такие вещи. Очень хорошая версия, что Николай II заменил английского герцога VI, болевшего и рано умершего, пишет Грик. Ну, он же был родственник, что сам еще не на есть понятно, и они были действительно похожи очень, насколько я это знаю, и вот я изучал в этом смысле портреты, мне было интересно посмотреть. Но я думаю, что эта теория из разряда, что... Сейчас я вам скажу. Господи. Кто у нас... А, теория есть, что Пушкин не был убит и, собственно, не умер, а он потом, значит, был Дюмой. Дюма. Вот эти три мушкетера, все дела. Это такие теории даже люди развивают. Ну, это, как мне кажется, такая историческая эквилибристика, когда ты выбираешь какие-то факты, которые совпадают, а те факты, которые не совпадают, ты их старательно отсеиваешь, и у тебя получается прикольная картинка, которая может будоражить воображение человеческое. В этом есть определенная польза, если человек на этом не останавливается, да? И он, услышав такую какую-то историю, ну... фантастическую, он начинает интересоваться действительно историей как наукой и изучать промахи в этих теориях и довольно быстро их находит, но зато еще получает очень много разной полезной для него информации по тому вопросу, который его вот заинтересовал, пусть даже и таким методом. В этом смысле даже не очень хорошие и не очень точные с исторической точки зрения фильмы я считаю довольно полезными, если человек после просмотра этого фильма начинает изучать этот временной промежуток, то есть ему становится интересно, а что в фильме правда, а что в фильме неправда. В общем-то, нет ничего хуже, чем принять в этом смысле что-нибудь на веру и сразу. Вот как в кино показали, так оно, мол, и было. Нет, так вот нельзя. Это значит, что вы, так скажем, не обладаете критическим мышлением, а критическим мышлением, в общем, обладать довольно полезно. А критическое мышление — это не значит, что вы там два раза выкрикнули «власть плохая». Нет. Это значит, что вы должны выработать определенный категориальный аппарат, позволяющий вам говорить те или иные вещи, и вообще вы должны обладать набором фактов, как своих, так и людей, придерживающихся противоположной точки зрения, для того, чтобы, ну, так сказать, в материале себя показывать как специалист. Иначе это все цирк, клоунада, и никому это... Ну, это наоборот, это всем интересно, конечно, но никому на самом деле не нужно. Майкл Джексон, пишет Дмитрий. Майкл Джексон, это да, это понятно. Моя бывшая начальница с Урала — опасный человек, пишет Киткат. Не сомневайтесь, даже все с Урала опасные люди. Это надо знать. Очень такие люди решительные, склонные делить мир на белое и черное. Ну, такой вполне себе русский дух в этом смысле, да. Опасно. Вот. Бессмысленно и беспощадно порой. Особенно после фильма «Бесславные ублюдки», пишет Урбан. Да, вот эта игра, например, с историей самого Тарантино, она же не должна человека заставить поверить в то, что там Гитлер был убит группой диверсантов, группой диверсантов евреев там, где-то в кинотеатре во Франции в каком-то там 43-м году, что ли, они нарисовали в этом фильме. Нет, это должно заставить вас заинтересоваться
заинтересоваться историей и понять, что художник, если это художник, он может рисовать альтернативные сюжеты исторические не для того, чтобы вам привить этот альтернативный исторический сюжет как историческую правду, а для того, чтобы показать, как оно могло бы быть и как бы он хотел, может быть, даже в какой-то степени, чтобы было, но этого, к сожалению, не случилось. Ну, то есть он таким образом через кинематограф убивает Гитлера и отмщает тех людей, которые пострадали в результате его национальной политики, националистической, ужасной. Ну, это совершенно иной подход, это другого уровня и другого понимания, да? То есть для начала нужно иметь базу. Чтобы быть постмодернистом, нужно изучить все, что было до постмодерна. Тогда только ты можешь быть постмодернистом. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Евро 90.61, доллара 76.53, нефть Brent 61.43, пара биткоин-доллар 54577 долларов, 30 центов за один биткоин. 6 баллов в пробке в Москве прямо сейчас. В компании Tesla только что добавила биткоин как способ оплаты, как обещали, новость прямо и так далее. Ну и ладно. Вот и привет, сахарный диабет, чипсы с газировкой. И родителям стоит задуматься, пишет АК. Был в мою молодость хитяра с названием «Ах, это девочка с Урала». Да я знаю.
Ах, это девочка с Урала, она свела меня с ума.
Вот это вот. Электронный мальчик группа. Сколько девочек было перецеловано под эту песню, пишет Павел. Ну ладно. Точно, да. Люблю свое начальство в тесном семейном кругу, пишет Влад Старый. Семейный бизнес? Елена вступает в диалог со мной, окей. Мною просчитано и просмотрено достаточно для того, чтобы иметь то мнение, которое есть, включая воспоминания близких к семье государя людей, оставшихся в живых. Рекомендую вам книгу Ольги Черновой «Верный», книгу протоиерея Александра Шургунова «Царь» и «Царский лейб-медик», воспоминания дочери Евгения Боткина, его письма. Может быть, тогда вы не будете столь поспешны с выводами, пишет Елена. Благодарю вас, Елена, но я вижу, что у вас абсолютно односторонние источники, вы не используете людей с другой стороны, просто, ну, в смысле, не людей, а те данные, которые есть с другой стороны. Я не хочу здесь выступать защитником советской власти, потому что меня вряд ли можно назвать большевиком или последователем большевиков, но со всей очевидностью я заявляю вам о том, Елена, что у вас однобокие источники, и это все понимают, а вы, как исследователь, должны, как мне кажется, опираться, ну, или, может быть, не должны, но неплохо было бы, если бы вы это делали, на разные источники. Вот. А вы пока однобоки в этом проблема. Я предлагаю вам задуматься над этим, тогда, может быть, вы не будете так поспешны в заявлениях о том, что вы прочитали достаточно для того, чтобы сделать уже какие-нибудь выводы на основе этого, потому что выводы ваши будут тоже односторонними, ибо источники односторонние. Читал хорошо подобранные письма, да и вся инфа, пишет Влад Старый. Останки не их, как вам такое, пишет Марыч. Никак, абсолютно, Марыч, мы идем дальше. Ну вот, понятно, что вы все, значит, выгорели на работе и настолько выгорели, что даже не можете об этом говорить. Бастрыкин поручил провести проверку после интервью с Копинского маньяка. Цитата. Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные им в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку. Это прямая цитата в заявлении СКР. Ранее депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить слова Мохова о готовности опять заняться одной из своих жертв. То есть история продолжается. Вчера звучало предложение запретить всем, значит, маньякам давать интервью, как я понимаю, вот таким вот людям. Запретить давать интервью. Не знаю, насколько это вообще эффективно или неэффективно может быть, запретить маньякам давать интервью. На мой взгляд, проблема не в тех, кто дает интервью, а в тех, кто берет интервью в большей степени. Вот. Ну и еще и платят за это деньги. Вот это основная беда. И это не... Опять же, вопрос закона. Это вопрос воспитания, это вопрос нравственности, это вопрос морали, это вопрос этики. Это вопрос не про то, что меня посадят или не посадят, если я это сделаю. Все вы можете взять интервью у маньяка, у любого, и вас за это не посадят. Это не нарушение закона. Ну вот. Но запретить давать интервью. Хорошо, они будут говорить, это было не интервью, мы просто поговорили перед камерой. Вот, это было не интервью, это было эссе от маньяка. Не знаю, что-то они придумали. Очерк.
маньяка-черкист, ну, еще какой-нибудь вариант. Это были просто его мемуары, и мы брали кусочки из этих мемуаров, еще что-то подобное. Ну, короче, жонглировать этими вещами можно бесконечно, как мне кажется, и уходить от ответственности перед законом тоже можно. Вопрос не в том, что у нас плохие законы, вопрос в том, что есть люди, которые руководствуются следующим подходом. Если не запрещено, то разрешено. Вот и все. Если не запрещено, если мне за это ничего не будет, я тогда это делаю. А кто смотрит? Да все смотрят, кто хочет, юзер. Или вы имеете в виду те люди, которые смотрят, они вот... Это тоже проблема. Ну, сложно, понимаете, противостоять тому информационному напору, который есть сегодня в нашем обществе современном. Сложно от какой-то информации уйти, да? Если раньше, например, там радио, телевидение и газеты могли что-то просто не сказать, и этого, считайте, не было в общественном сознании практически, то сегодня это невозможно, и уйти от таких вещей не получится. То есть мы живем в такой век, когда с информацией маломальски всем придется научиться работать. Пока я не могу сказать, что мы все умеем это делать. Пока я вижу, что многие люди не справляются с этой задачей по одной простой причине. Вот типичнейшая такая ошибка – это люди не проверяют источник информации. Вот. Это первое, что, чем вы должны задаваться, каким вопросом, кто вам эту информацию предоставил, откуда вы ее взяли, насколько тому или иному источнику можно доверять, насколько он несет ответственность перед законом за там, сказанное, написанное и прочее. Вот. Ну, вы знаете эту историю с сообщениями, которые рассылались в WhatsApp, мошенниками всякими, лгунами, подлецами и пранкерами еще их иногда называют тоже, в зависимости от того, как мы их пытаемся назвать в конкретной ситуации. Ну, в общем, какими-то людьми, которые вот преследовали свои цели. Может быть, корыстные, а может быть, бескорыстные, но при этом не менее уродливые цели. Вот. И люди в это верили, потому что не умеют работать с информацией. Потому что доверяют всему тому, что неофициально где-то пришло, прилетело. Мой друг сказал, а мне вот товарищ сказал еще что-то. То есть сарафанное радио силу имеет. А с развитием интернета, наверное, оно приобрело какую-то особенную силу. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Пожалуйста, говорите.
Я из числа тех, это Игорь, Москва, я из числа тех, для кого вот вопрос этого интервью был принципиальный, вот как гражданина. То есть для меня это было принципиально, чтобы ему не дали возможность высказаться. Я считаю, что у него нет права высказываться.
Ну, я тоже так считаю.
И самое главное, ну, не самое главное, а тоже один такой важный момент, что у него нету права заработать деньги на тех вот эмоциях, на том, что он это сделал. Понимаете, ведь это интервью, у него же не берут интервью, потому что он такой интересный человек, и он такой прям весь индивидуальность. У него берут интервью и платят ему деньги именно за то, что он изнасиловал этих детей.
У меня есть еще одна мысль. Вот никто об этом не думает, наверное, пока я, во всяком случае, этого не слышал. А можно было бы ее развивать, эту идею. Сейчас при помощи Собчак маньяк, вот этот вот Скопинский, он вообще всю страну изнасиловал. Ну, так вот, морально. Потому что я же понимаю, что сейчас вот отцы разные, мужчины вообще, да, честные люди, они сидят, и у них, ну, зубы скрипят просто, потому что, ну, что происходит.
Так я про это, я тоже отец, у меня тоже есть дочка.
Да. Это такое, знаете, моральное насилие сейчас произошло над всей страной, потому что сидит это нечто и потешается, ну, это очевидно, потешается, ему весело.
Я там видел мемы, я просто, к счастью, надеюсь, это правильно, надеюсь, что это правильно, я все-таки, скрипя зубами, не посмотрел это интервью, не посмотрел, но я видел мемы в соцсетях, в Фейсбуке, там, про какие-то его высказывания, что он там кем-то должен опять заняться.
Да, есть такое. Не, это правда.
И я говорю, наверное, это фейк. Наверное, это фейк. Супруга мне вчера говорит.
Нет, не фейк, нет.
Типа, это не фейк. Я там смотрела кусочки, это не фейк.
Я проверил, да, это не фейк.
И я говорю, господи, неужели она, Собчак, все-таки сняла это и все-таки выпустила это.
Но это уникальный момент, мы должны понять. Вот если те девочки, которых содержал этот подонок у себя там в подвале, они там находились недобровольно, Ксения Собчак перед всей страной добровольно отдалась маньяку этому Скопинскому и, по сути, совершала с ним вот этот вот незримый сексуальный акт в прямом смысле этого слова там в эфире, да? То есть это какой-то такой тантрический секс был, она изо всех сил ему подыгрывала.
Моральный,
она
с ним... да, такой моральный тантрический секс.
Да, она ему, значит, улыбалась, она с ним вместе шутила, разговаривала на самые ужасные темы, но она такой человек, здесь уже ничего не поделаешь, ее, ну, не переделать, это бесполезное занятие, это все ясно. Ну,
это прям вот это
она
вот
первая добровольная женщина в жизни маньяка этого Скопинского, вот понимаете, она добровольно пошла, и ей это нравилось. Я не исключаю, что ее это даже заводит, может быть, это сейчас будет звучать совершенно ужасно с моей стороны, ну, и это вообще омерзительно даже думать об этом, но я не исключаю, что ее это может заводить.
Ну, это ее личные какие-то моменты, но то, что то, что она это обществу дала, то, что она дала этому нелюдю,
она хочет видеть свое вот это вот виртуальное, показать свое виртуальное соитие с этим маньяком всему миру. Она занимается эксгибиционизмом. Ну, то есть...
Да, эксгибиционизм это одно, а то, что он заработает деньги за счет того, что он это сделал.
Нет, давайте дальше. Вот прям дальше рассуждать, может быть, это странное рассуждение, но тем не менее. Так он заработал деньги за то, что он сделал приятно Ксении Анатольевне. Она человек состоятельный, он сделал ей невероятно приятно. Она, может быть, давно хотела заняться вот этим вот метафорическим сексом с маньяком в эфире и показать это всем остальным. Ну, то есть, вот какая-то склонность к очень странным извращениям, может быть, у Ксении Анатольевны есть. Он это сделал. Ну, слушайте, она ему заплатила, она его клиентка добровольная, почему нет?
Ну, тогда будем считать, что Ксения Анатольевна воспользовалась услугами 70-летнего проститута.
Маньяка, да.
Маньяка, проститута, да.
Она получила удовольствие от этого и продолжает его получать.
Буду себя хотя бы этим успокаивать, все равно, если это появилось, если обществу... Я посмотрел только, сколько у него просмотров там.
Ну да.
Если обществу это интересно, то мы реально идем не туда.
А вот, общество всегда интересно такое. Спасибо. Все, что ходит за гранью добра и зла, все, что ходит за гранью жизни и смерти особенно, это обществу интересно. Собственно говоря, вот я приведу вам один такой красноречивый пример. Курт Кобейн. Может быть, конечно, некоторые будут утверждать, что Курт Кобейн действительно великий музыкант, и его музыка это что-то с чем-то, и невозможно ни с чем ее сравнить, но на самом деле музыку человечество создавало веками, и есть примеры куда более значимые для всего, но Курт Кобейн играл со смертью, Курт Кобейн имел образ человека, злоупотребляющего веществами, которые могут его убить в любой момент, и он... И был убит, или сам себя убил, или его убили, но это такой закономерный итог. Вот эти люди, ходящие по ту сторону, да, жизни и смерти, за которыми мы наблюдаем, они всегда вызывают самый животрепещущий интерес во всех остальных людях. Да? Такой интерес вызывают ужасно, но это так, террористы. Такой интерес вызывают маньяки. Такой интерес вызывают все эти люди. Вот мне один человек написал, но он же не маньяк, это причем девочка написала, он же не маньяк, он просто вот, женщины не обращали на него внимания, а он очень хотел. Послушайте, он маньяк, и очень простое есть определение, это называется сексуальный маньяк, вот и все. То есть, что такое сексуальное насилие, чтобы вы понимали? Любое принудительное сексуальное действие или использование сексуальности другого человека. То есть, асексуальный маньяк – это человек, который имеет некую манию, связанную с сексом. Ну, сексуальную манию. То есть у него вот эта идея фикс, ему надо вот все время. Он об этом готов говорить постоянно, он об этом постоянно думает, он постоянно, он этим живет. То есть для него ничего другого, по сути, так особо и не существует. Но ведь это можно подвести под рекламу в СМИ, до суда Собчак можно довести, я надеюсь, пишет Влад Старый. А смысл-то какой?
А смысл-то какой? Отправить вам кое-что в Инстаграм. Отправил кое-что в Инстаграм, пишет РБ18. Не очень люблю, когда мне кое-что отправляют в Инстаграм. Вы не могли мне сказать, что вы конкретно отправили? Маньяку заплатили, может быть, теперь будет тратить деньги на женщин. Видимо, раньше у него их не было, поэтому он решился на этот шаг, пишет Киткат. Вряд ли. Это будет так, Киткат, по одной простой причине. Одиноких женщин, требующих человеческого внимания, заботы со стороны мужчины, в России, как и во всем мире, достаточно много. При желании мужчина, ну, если он хочет там, получить внимание женщины, совершенно нормальное внимание, и уделить ей внимание, он всегда найдет себе эту женщину. То есть, если смотреть на этого человека, если бы он не был маньяком, то он бы спокойно мог найти себе женщину. Нет, он избрал совершенно другой путь. Он украл детей, вот, обманул их, да, украл, скрыл и насиловал. Его, будьте уверены, и не заводит мысли о том, чтобы просто познакомиться с какой-то женщиной и с ней жить. Нет, нет. У него другие удовольствия, он от другого получает наслаждение. Он потому и маньяк, он потому и извращенец, он потому и вот это вот существо, похожее, очень сильно похожее на обычного человека, но это не обычный человек, вот в прямом этого, в смысле этого слова. То есть нет, это крайне извращенная психика. Twisted mind, понимаете? То есть это он говорит вроде бы, как все мы, он вроде бы выглядит примерно как, ну, человек и человек, там, руки, ноги, голова, глаза, рот. Но он другой, сильно другой, сильно другой внутри, в голове. Вот какое, вот какая история. Я понять не могу, слушатели пытаются его понять, что ли? Кошмар, пишет Майлз. Слушатели не пытаются понять маньяка, Майлз. Но как бы это странно ни звучало, и мы об этом уже говорили, когда вы даете слово, когда вы даете трибуну подобного рода людям, у других людей, невольно посмотревших это все, возникает внутреннее не то чтобы сострадание, состраданием это назвать нельзя, происходит очеловечивание маньяка. То есть он же, и в этом проблема, я об этом и говорю, он же очень сильно похож на всех остальных. Ну, то есть просто, это просто человек. Вот когда ты визуально на него смотришь, когда ты слушаешь то, что он говорит, он же не говорит о тех страшных желаниях, которые у него есть в данный момент. Он же не говорит, а я сейчас посажу девочек в машину. Да, вот у него этого нет. Он это понимает, что это не надо говорить. Поэтому он, но он иногда срывается, и все равно надо бы ей заняться. Понимаете, то есть у него это прорывается все-таки, но он это тщательно, да, гасит в себе, не говорит это во всеуслышание. Так все понятно. Если сейчас убрать охрану, если сейчас убрать внимание общественное, он сядет в машину. Точно сядет, точно посадит каких-нибудь девчонок и точно увезет их в новый подвал. Даже можно не сомневаться нисколько. Он ждал этого все 17 лет, сколько он сидел в тюрьме, понимаете? Он ждал этого, он очень хочет этого, он ничего больше другого не хочет. Ну, вы когда-нибудь вообще общались с наркоманами? Серьезно, вот которые, люди, которые уже в большой зависимости от наркотиков, вы когда-нибудь с ними общались, вы обращали внимание, что они ни о чем, кроме наркотиков, говорить не могут вообще? То есть любой разговор, с чего бы вы его ни начали, о чем бы вы ни говорили, вы будете говорить об отпуске каком-нибудь, вы будете говорить про цены в магазине. В любом случае, в итоге, он начнет вам докладывать о том, как он где-то что-то там вырубил, не вырубил, нашел, не нашел, а потом они вот так вот тусовались. Значит, с алкоголиками, ну, такими совсем не бытовыми пьяницами, а именно алкоголиками, вы знаете, что любой разговор у них все равно сводится к выпить. Все. Добро, зло, правда, неправда, любовь, ненависть, война, мир, все равно надо бы это дело как-то... Ты ничего не можешь сделать с этим человеком. Ты не можешь его переделать. Он такой, все, точка. В этом-то весь... И смысл. Есть люди, которые вырываются из этой истории.
Но я предположу, что когда мы говорим о там алкоголиках или наркоманах, это, конечно, социальная болезнь, но ну, люди могут с этим справляться. Когда мы говорим о маньяках сексуальных, там вообще, мне кажется, контроля ноль. То есть они не могут с этим справляться просто вообще и все. Точка. Они все равно будут искать куда-то, где-то, как-то вот выходы из той ситуации, которую не слышали. А ситуация у них очень простая. Им хочется только одного. Только одного. Насиловать людей. Точка. Машина дорогая. Не нужна. Деньги не нужны. Любовь не нужна. Понимаете? Семья не нужна. Путешествия не надо. Кино плевать на него. Что? Вот если бы вы разговаривали с ним, и человек этот был бы откровенен с вами, а он никогда не будет с вами откровенен, естественно. Что ты действительно хочешь? Скажи, что ты хочешь? Он ответил прямо. Я хочу только одного. И все. И ради этого одного он может даже потом и второй раз поехать в тюрьму, и третий раз поехать в тюрьму, да и все что угодно он может сделать. Уж какая разница? Это его единственное желание в его уродливой жизни. Но вот таким он уродом уродился или стал, уж не знаю. Такое вот, такая вот девиация, такое вот искажение сознания. Вот такие вот человеческие мозги, сложная, такая вот сложная штука, человеческий мозг, что иногда в нем могут возникать вот такие сбои, и мы видим вот таких людей, которых даже сложно назвать людьми. Сейчас у него много денег, он может насиловать официально через эскорт-услуги, пишет Дмитрий. Да не будет он этого делать. Не будет. Не прикол ему, вы не понимаете. Не будет. Ему это неинтересно. Он будет искать жертву. Жертву. Ну, я приведу, попробую пример вам такой. Вот есть разные типы там мужчин. Да, здесь на женщинах, не знаю, примеры не буду приводить. Это мужчин. Вот. И некоторые, например, пользуются услугами проституток. Ну, давайте будем говорить откровенно. Есть такие люди. И им нравится. А есть такой тип людей, которые говорят, а я вот без любви не буду, вот я не могу, любовь мне нужна. Вот если вот только любовь, если вот женщина мне понравилась, я ее люблю, только тогда. А вот это механическое меня не интересует. Да? Ну, и часто такие люди становятся как раз вот семьянинами и все такое, самыми что ни на есть, хорошими. А есть такой тип людей, которые, вот ему скажешь, ну ты же маньяк, тебе надо как-то выбрасывать эту историю, да, тут можешь сорваться, вот же есть. Есть-то оно, конечно, есть, но я не хочу, я-то хочу по-другому, понимаете? Вот и все. Поэтому думать, что у него сейчас есть деньги, и он эти деньги потратит на то, что он там сейчас будет снимать каких-то девочек и, собственно говоря, веселиться с ними, не-не-не. Он бункер вырует еще один, он купит машину подороже, чтобы была больше вероятность, что кто-то в эту машину сядет. Купит одежду себе хорошую, чтобы казалось, что остановился какой-то хороший человек на дороге. Да, и просто пытается там помочь, подвезти, сумки тяжелые, еще чего-нибудь. И будет искать жертву. Я не могу утверждать это на 100%, да, потому что, ну, я не могу этого утверждать. Но я в этой позиции уверен. Я считаю, что именно вот так это и устроено в этих людях. Вот. Поговорите об этом фильме с участником съемок. Он раньше работал у вас, пишет Наталья. Понятно. А зачем лучше тот же Ларс фон Триер, чем лучше со своим фильмом «Дом, который построил Джек», пишет Александр. Ларс фон Триер, откровенно говоря, все прекрасно понимают, извращенец. Но конкретно этот извращенец всю свою маньячную, извращенную сущность выливает в искусство. То есть удивительным образом получается так, что человек свою вот эту вот набекрень мозги, он применяет таким образом, чтобы создать, например, кино. И получается, что его обвинить и не в чем. Он маньяк, на мой взгляд, конкретно этот режиссер. Я так считаю, серьезно. Но он свою маньячную сущность ну, превратил в искусство, в фильмы. Ларс фон Триер. Да, он 100% маньяк. Если бы он не снимал кино, я думаю, да, мы бы видели бы его где-нибудь на интервью у Ксении Собчак, естественно, да, по итогу. У меня в этом очень мало сомнений, именно в этой позиции. Я думаю, что примерно так бы и было. Ну вот он нашел способ. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, среда, март, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 90.45, доллар 76.39, нефть 61.69 и пара биткоин-доллар 55 437 долларов 5 центов за один биткоин. Это слушатель 305 написал: «Лёх, хороший маньяк, ты теряешь аудиторию, твои фанаты». Отвечу, раз уж мои фанаты, как вы говорите, да, я надеюсь, что у меня не будет никаких фанатов, я всегда ищу единомышленников, а не фанатов, да, вот людей, которые вместе со мной мыслят. Отвечу коротко. Я не знаю, теряю я там или приобретаю аудиторию, когда я говорю о маньяках каких-то или о каких-то других вещах. Честно говоря, даже не знаю, как это все считается. Но мне бы хотелось, чтобы те люди, с которыми я говорю, для которых я говорю, вместе со мной мыслили и не боялись каких-то тем. Я понимаю, это неприятно. Я понимаю, это неприятно, но жизнь такова, что в ней бывают неприятные вещи, и мы о них в том числе с вами говорим. Вот. И мне кажется, это правильно, если мы умеем рассуждать на эту тему и вместе пытаемся, по крайней мере, это как-то сделать сами для себя, определиться, такие точки расставить, флажки какие-то, что хорошо, что плохо, что допустимо, что недопустимо. И в этом смысле, что я могу сказать про аудиторию? Лучше меньше, да лучше. Вот это, наверное, принцип, которым я бы стал руководствоваться. А не мне нужно прирастить аудиторию всеми возможными там методами. Если бы оно речь шла таким образом, да, и таким образом был бы поставлен вопрос, то тогда, конечно, бы вообще не стоило бы, наверное, говорить о политике вовсе. Наверное, нужно было бы говорить что-нибудь веселое и какие-нибудь конкурсы проводить в эфире и музыку какую-нибудь включать, не заставляющую думать вообще ни о чем, потому что людям, конечно, гораздо проще не загружать себя какой-то информацией, не всегда приятной, да, а лучше вот там что-нибудь послушать веселое, какие-нибудь конкурсы поиграть, а еще, может, там, айфон какой-нибудь выиграть, еще что-то. Я все прекрасно понимаю, но мы не стремимся к тому, чтобы вот прям всех взять и захватить, так скажем, информационно и вести куда-то. Нет, мы стремимся к тому, чтобы... как мы, ну, я, давайте так, к тому, чтобы меня окружали думающие люди, и в каком-то смысле вот в этом желании думать они резонировали со мной в унисон. Это было бы неплохо. Я надеюсь, я вам объяснил. Так вы сказали, что вы фанат. Я вот уделил вам особое время. Как мне кажется, правильно сделал. Дальше пойдем. История. Кстати, в России ведется создание нового многоразового космического корабля по типу «Буран». Это сообщили разработчики НПО «Молния». То есть вернулись к этой идее. Интересно, посмотрим, что из этого будет получаться. И хотелось бы узнать информацию о том, как скоро это все будет, какие годы планируется, там, выпуск. Что-то еще, ну или хотя бы там покажут нам первые разработки. В общем, было бы интересно. И вот новость, которую, наверное, можно было в какой-то степени обсудить. В России предотвратили новое вооруженное нападение на школу. Подозреваемый задержан в Сочи. Местный лицеист, объявивший о своих намерениях в социальных сетях, у него нашли взрывчатку и компоненты бомб. То есть опять повторяется вот эта история со школьниками. Да, которую мы уже наблюдали и в России несколько раз, и, так скажем, попытки, которые удались,
этим сумасшедшим детишкам, и попытки, которые не удались, потому что были предотвращены, и в США мы такие вещи видим на постоянной основе, и вообще мы знаем, что вот сама такая вот вся эта история, она развивается с Соединенных Штатов Америки. Колумбайны, все южане, пишет Алексей ТТ, ну, типа того. И вот сейчас, значит, оказалось, что вот очередной такой школьник пойман. Весеннее обострение началось у детишек, пишет Сергей Валерьевич. Ну, этого тоже нельзя исключать, потому что люди с неустойчивой психикой, да, вне зависимости от возраста, они подвержены определенным таким вещам. Плюс еще подростковый возраст, он такой, все чувствительно воспринимается, чрезмерно, да, и вот эти вот гормоны, которые в избытке присутствуют в организме человека в этот момент, они, конечно, могут подталкивать к каким-то необдуманным, абсолютно эмоциональным действиям, которые приведут к трагическим последствиям. Мы это понимаем. Хорошо, что таких малолетних дебилов, что пишут заранее о своих намерениях, много среди других таких же, пишет Дмитрий. Да, это хорошо, что они сообщают об этом. По крайней мере, можно отреагировать. Школьник глупый. Чего же он трепался-то, пишет Близ. Ну, вы еще научите всех остальных. Опять америкосы во всем виноваты, пишет Андрей, с тремя смайликами. Андрей, я понял ваш сарказм. В том смысле, что, ой, опять американцы виноваты, там, вот, значит, на себя посмотрите. Почему все время обвиняете американцев? Ну, давайте говорить откровенно. Сегодняшние тренды, даже само слово тренды, это тоже... Не наше слово. Они создаются там. И там определяют, что хорошо, что плохо. Там наша молодежь, в том числе, и, кстати, не только молодежь, там, не знаю, шоу-бизнес, да и все, вдохновляются примерами оттуда. Мы в определенный момент просто стали частью глобального мира, как вы понимаете, и в глобальном мире есть все-таки те, кто задают тренды, и те, кто эти тренды развивает в каком-то смысле. И вот мы страна, развивающая чужие тренды, мы такой народ на данный момент, и поэтому у нас вот очень много всяких непонятных рэперов, ну, то есть вот эти белые ребята, которые думают, что они из черных кварталов и районов, какого-нибудь Бруклина, не знаю. Ну вот, поэтому у нас в моде всякие бургеры, поэтому у нас в моде телефоны такие, как у них, очки такие, как у них. Мы копируем модели их поведения, поэтому наши там телевизионные шоу – это заимствованные форматы, поэтому наши радиошоу – это заимствованные форматы. Мы просто вторичны в этом смысле, и эта вторичность, она проявляется на всех уровнях, в том числе и на таком уровне, как вот... сумасшествие и желание кого-то там убить, например, ни за что, ни про что. Да, это такое тупое прямое копирование. И в этом смысле можно сказать, что американцы, безусловно, несут ответственность за все подобные случаи в мире. Почему? Потому что весь мир ориентируется на американцев. Во всяком случае, так было, и пока еще так, как дальше будет, не знаю. Вот, весь мир с американцев берет пример. Американцы сами довольно активно навязывают свой взгляд на жизнь всем остальным странам, свои правила игры. Ну и вот, в том числе, получается, вот выходят такие ситуации. Поэтому косвенная вина Соединенных Штатов Америки в том, что люди в разных странах мира, школьники, берутся там за оружие и идут в школу, есть. Потому что они невольно, но задали этот тренд в определенный момент. Они, кстати, тоже любят поговорить с маньяками, взять у них интервью, снять про них документальные фильмы. И когда ты смотришь эти документальные фильмы, у тебя невольно возникает вопрос, а они вообще как бы хвалят его, что ли, или ругают? И иногда тебе и непонятно. То есть такого рода авторы на Западе, которые так уж сильно смакуют все эти вещи, что возникает ощущение, что они не то что даже сострадают, они восхищаются вот этими уродами, которых они описывают в своих произведениях разных, кинематографических, например, или там литературных, или журналистских, да как угодно. Думаю, еще этот школяр, любитель аниме, пишет Саня, не знаю. Американские тренды стремительно выходят из моды, а их фанатов уже, на их фанатов уже смотрят снисходительно, пишет Андрей. Возможно, Андрей, но пока такое есть, и это очень сильная история, Не будем с этим спорить. Нет трендов избиения людей в прямом эфире. В Западной Европе, к примеру, сажают людей по факту действия, а не после подачи заявления. А потом удивляетесь, почему, пишет Михаил. Да я и не удивляюсь, почему. Кто-то удивляется. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Про Италию Познера с Ургантом не смотрел? Нет, не смотрел, Ант. Кстати, Ургант заболел коронавирусом, сам об этом сообщил. Что-то вот не знаю, почему так вот Первый канал решил не прививать Ивана Андреевича в определенный момент, или он и не решал этого. Ну, то есть, что-то не уберегли. Теперь ведет из дома, как я понял, вот так вот через интернет свое шоу на Первом канале. Ну, желаем выздоровления, и почему столь ценного сотрудника и вообще медийное лицо в определенный момент не привили, или он сам не привился, у меня ответа на этот вопрос нет, и, наверное, не будет. Да, официально, во всяком случае, не будет, если только Ургант это сам не расскажет. Но меня, правда, интересовал бы его ответ, я бы хотел услышать, а почему? Все же возможности для этого есть. Не те мечты были у парнишки, пишет Рафаэль. Да мечты, собственно говоря, у подростков довольно одинаковые всегда, как и у большинства людей. Мечта современного человека, живущего, опять же, в современном мире, в котором главная валюта – это внимание, заполучить это внимание. И вот каждый в силу своих способностей и фантазии бурной пытается это внимание заполучить. Дети, которые видят, что про других детей, которые совершили преступление жестокое, снимают фильмы, поют песни, делают там, ну, игры даже порой. Ну, то есть вот эти вот стрелки становятся, ну, как бы это страшно не звучало, но они становятся такими звездами, ну, понимаете, я в кавычках это говорю, то есть они становятся сверхмедийными. При том, что они обычно уже мертвы к этому моменту, но они становятся сверхмедийными, и создается некий культ этих подростков. Это видят подростки в других странах, они не видят внимания к себе, они хотят каким-то образом обратить на себя внимание, как я это вижу. И они выбирают вот такой способ. Пусть про меня потом снимают кино. Ну, вот примерно, знаете, да, эту историю. Зато вы все будете плакать. Такая вот битая логика. В общем-то, этой логикой, по сути, руководствуется и Собчак, о которой мы сегодня говорили. Ей хочется привлечь к себе внимание, это абсолютно ясно. То есть это человек, который без внимания общества не может жить. И очень тяжело осознавать то, что она никому не нужна на самом деле. И она пытается изо всех сил привлечь к себе внимание. И она это делает из раза в раз, у нее это из раза в раз получается. Но это, по сути, единственный талант Ксении Анатольевны, привлекать к себе внимание. В этом смысле есть еще и, например, Ольга Бузова, тоже человек, умеющий привлекать к себе внимание, не обладающий никакими талантами вообще, кроме этого таланта. Ну, говорят, что, правда, очень высокая работоспособность. Ну, там, голоса нет, стихотворного таланта нет, кинематографического таланта, там, как актерского нет. Ну, то есть таланта, набора нет никакого. Но есть самый главный талант – это уметь, видимо, выстраивать отношения с людьми и привлекать к себе максимальное внимание. То есть это все история про то, как люди пытаются попасть на глаза всем остальным людям, всеми возможными методами. Наихудший вариант развития событий – это вот Брейвик и прочее, там, да, через запятую. То есть для того, чтобы на него обратили внимание, этот зверь, по-другому его не назовешь, это не человек, он пошел убивать детей. И убивал их, много детей убил. Сейчас он сидит в норвежской тюрьме, она выглядит лучше, чем ваша квартира, пишет там какие-то свои мемуары, издает какие-то манифесты, эти манифесты перепечатываются, у него есть фанаты по всему миру, эти фанаты хотят повторить или даже, так скажем, перебить его, в кавычках сильных, успех, это не успех, да, его вот это жуткое преступление, то есть сделать еще хуже, страшнее. То есть это такая история, которая развивается так вот волнообразно, да, и она ширится только. То есть один маньяк, добившийся медийности, порождает нескольких маньяков, которые будут пытаться добиваться медийности. Если несколько маньяков добьются этой медийности, будет еще больше. И эта история все время имеет определенную прогрессию. ну, я же не знаю, геометрическую или арифметическую, но прогрессия есть. То есть их становится больше, 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 эта история разрастается. С такой, то есть, папин, Панин тоже на себя внимание обратил, пишет Евгений. Да, есть и такие люди, они готовы говорить обо всем, они пробуют сначала говорить о политике, потом они заявляют, что они, например, пробовали наркотики, это вот свойственно многим актерам, вот, потом они обращают на себя внимание политикой, потом они обращают на себя внимание какими-нибудь странными связями со странными людьми и какими-нибудь половыми извращениями, то есть это люди... которые не могут быть не в центре внимания. Психологически для них нет ничего хуже, чем оказаться на задворках вот этого внимания человеческого. Некоторые люди, наоборот, стараются в центр внимания не попадать и делать свои дела совершенно незаметно для других. Вот. Ну и обычно это как раз не маньяки и какие-то серийные убийцы. Это такие... Ну, бандиты, например, вот, или бизнесмены, ну, то есть это может быть совершенно разный вид деятельности у этих людей. Брейвик не сидит в простой тюрьме, он сидит в тюрьме для психов, а там тюрьмы более комфортные, чем простые, странно, да, пишет Михаил. Брейвик видит сны крепче ваших, гудошников романтизирует маньяков, пишет С. С, у вас что-то забилось в уши, вы пойдите его почистите и назад вернитесь, потому что Брейвик наверняка видит сны покрепче моих, но я же и говорю, что он живет в условиях, многим превосходящие ваши условия, наверное, если я правда не знаю, как вы живете. Что-то мне есть такое подозрение, что это так. Еще компьютерные игры вносят свой вклад, там и за маньяков можно играть, пишет Майлз. Майлз, тут такая история. Например, на меня компьютерные игры в этом смысле не действовали никак вообще, и ни разу в жизни у меня не было желания повторить то, что тот сюжет, который я проходил в разных играх. Я играл в том числе и в игру, которая тут давнишняя, Manhunt она называется, и там вот про маньяков, то, что ты за маньяка играешь. Но от этого я маньяком не стал. Другое дело, что есть люди с какими-то пограничными состояниями психики, которым нужен только один такой вот толчок, и, может быть, они сначала, значит, здесь пробуют, им это приносит удовольствие, потом они тренируются. Вот знаете, эта фраза из комедии на самом деле имеет место в жизни, да? Потренируйся сначала на кошках, помните? Это все операции и другие приключения Шурика и все дела. Вот потренируйся на кошках. Как ни странно, если вы будете читать литературу на эту тему, обычно самую... самое беззащитное сначала существо выбирает маньяк для того, чтобы тренироваться. Ну, вы поняли. Сначала вот эти живодерские наклонности, которые есть у некоторых детей, это очень тревожный знак на самом деле. То есть, если, например, издеваются над котенком или там над щенком, ну, знаете, мы попадали на такие видеозаписи, сами же эти живодеры, будучи людьми крайне ограниченными интеллектуально, еще это и выкладывали в интернет. Вот. Это все очень плохо, потому что дальше может желание нанести вред живому существу масштабироваться, и человек может перейти с животного на другого человека. Естественно, он будет выбирать самого слабого. Естественно, это будет либо ребенок, либо женщина. Да, и чем вы сильнее, чем вы больше, тем у вас обычно меньше шансов на то, чтобы быть жертвой маньяка. Ну, это общеизвестный факт. Собственно, поэтому они нападают на молодых там девочек, молодых мальчиков. Потому что с большей долей вероятности они не смогут просто оказать сопротивление. На бездомных нападают, бомжей. Вот, например, вот этот маньяк, как он там, Пичугин, он начинал с бездомных. Вот. Потом потихонечку он обретал некую уверенность в себе. Да, то есть он уже пробовал дальше, 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 и уже нападал на людей, которые были, ну, гораздо сильнее, чем те, на кого он нападал раньше. Но у них эта обычная история идет по нарастающей, ну, либо нет. Но никогда не бывает такого, чтобы они нападали сразу же на самого сильного. Они прекрасно понимают, что это может быть их первое и последнее нападение, просто и все. Головкин Фишер начинал как раз с убийства кошек, пишет Павел. Да, вот, собственно, это такая распространенная история. Они сначала получили, ну, там, как это в фильме «Блэйд», да, вампиры, которые пьют свиную кровь, чтобы не пить кровь человеческую, потому что они вот решили, что человеческую пить нехорошо. Ну, потом все равно переходят на человеческую кровь. Так же и здесь. Чикатило вообще считал себя невидимым для окружающих, как суперспособность такая, пишет ДДТшник. Ну, в каком-то смысле, как мне кажется, ДДТшник, это было правдой. Почему-то его долгое время не замечали, правда? Наверное, потому что он сам был среди дружинников, которые искали его же. История тоже поучительная для всех, для нас. Иногда нужно искать там, где не подумаешь, что нужно искать. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите, действительно происходит в средствах массовой информации, в первую очередь на телевидении, катастрофизация и криминализация сознания. К сожалению, увы, ах, ясно, что в нашей стране должна быть прививка от вот этого полицейского детективного романа и всего на свете, потому что половина населения, как это у Галича, я не ошибаюсь, сидела полстраны и ждало. Нет, в данном случае это не Галич, это некая персонаж. Видите ли, немецкое телевидение. Я хотел сказать, что, конечно, у немцев определенный sense of guilt. Некое чувство вины за предыдущие пару поколений, не стоит пояснять, в связи с чем, разумеется.
Ну да.
Поэтому нет военных парадов и красивая форма от Хуго Босс, а она действительно, браво, Хуго.
Да, постарались на славу, что уж тут говорить.
Не говорится, да-да-да. Единственный сериал «Берег» — это полицейский сериал, действительно, он идет, но никакого намека на зарешетки. Никаких лимоновских вот этих камланий насчет «приготовьтесь к проливному дождю, бетону и ржавчине». От этого немецкая фрау или хел их защищают, как минимум. Здесь же происходит, во-первых, количество этих полицейских сериалов. Нам зачем-то ясно совершенно, что мы не можем на 100% оценить работу правоохранительных органов. Из речи участников и героев исключен мат. То есть,
понимаете? Ну да.
Это было бы сверхколоритно, да? В Германии есть интересный сериал «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», что значит «плохие времена», вернее, «хорошие времена, плохие времена». Ясно, что по названию, что это безразмерно. Нечто, и там где-то за 300 серий уже приблизительно сделали. Но, Алексей, никогда, да, разрабатываются определенные психологические моменты, конфликт поколений, общение, отношение к геям аккуратно, наркотикам, тоже по касательно исключительно. Но это то, к чему тот экран, к которому прилипают бургеры, совершенно однозначные. Это рейтинговая вещь. Видите ли, и мне хочется сказать, что единственное, что максимально сложно для правоохранительных органов, это следовать логике маньяка, с моей точки зрения. Видите ли, каждый представляет себя. Например, Сергей Леонидович очень любил включить, как он выражался, свое криминальное сознание, да, весь талант, которым он бы стал руководствоваться, ну, практически так, как это и делают следователи, сыщики и так далее. От Пуаро до Иванова Петрова Сыворова. Криминальное сознание стоит единственное, чего опасаться этим, например, это я познал от Генри Марковича Резника. Занимайтесь построениями, но бойтесь только одного. Вы найдете виновным себя.
Спасибо большое, Гурген. Спасибо, всего вам доброго. И вот Моцарт пишет, что немецкий Гургена поражает «Привет из Германии». Михаил говорит, что в Германии много сериалов про полицию, и Гурген не прав. Так вроде фильм выходит «Чикатило», пишет Андрей. Да, и насколько я знаю, там в главной роли снимается Дмитрий Нагиев. И даже там опять об этом говорилось там и на Первом канале и прочее. Ну, все понятно. Нет, все понятно. Людей интересует секс, людей интересует смерть. Несущие смерть людей интересуют тоже. Все эти демоны. Ну, демоны в прямом смысле, как еще их называть? Убийцы. Убийцы. Понимаете, был такой доктор Менгеле. не знаю, почему его называют доктором. Вот. Это человек, да человек ли он, этот зверь, опять же, да, он проводил страшные опыты, это даже опытами нельзя назвать, то есть он был просто садистом, который издевался над людьми и уничтожал людей в концлагерях немецких. Если вы посмотрите, сколько песен посвящено этому персонажу, у вас глаза на лоб вылезут. Начиная, например, с песни группы Slayer «Angel of the Death». Ну, «Ангел смерти». Его так и назвали «Ангел смерти». Мне кажется неправильным называть людей, которые убивали других людей ради удовольствия, всяческих садистов, ангелами, хоть даже и смерти. Ну, мне так не кажется. Потому что я думаю, что некоторые могут увидеть в этом романтику. Некоторым может понравиться, и они могут захотеть быть ангелами смерти. А это недопустимо. 10.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Попав в определенные условия, человеческая психика меняется, работают сильные животные инстинкты, все остальное становится неважно, пишет Роман. Ну а мы, дорогие друзья, продолжаем, собственно говоря, наши сегодняшние разговоры, потому что есть, собственно, о чем поговорить. Американская администрация сообщила о пуске КНДР ракет малой дальности, и мировые издания это все анализируют. Это произошло через пару дней после угрозы сестры Ким Чен Ына в адрес США и Южной Кореи за их совместных учений. При этом американские чиновники стараются преуменьшить значимость запуска. Washington Post говорит. Guardian. Проведение подобных испытаний на фоне военных учений довольно распространенная вещь. Политика пишет. Испытания ракет не закроют двери дальнейшему вовлечению КНДР в переговоры, однако политика США будет сконцентрирована на консультациях с союзниками и параметрами, партнерами, простите, в регионе, в частности, с Японией и Южной Кореей. Какая-то такая история. Еще появилась информация о том, что, значит, вот эти все бузатеры в Белоруссии планируют новые протесты. Что, мол, наступила весна, и вот теперь остаются считанные часы до белорусской весны. Значит, у них акции запланированы на 25-27 марта, чтобы было понятно, 25 марта завтра, а 27 марта это суббота. Ну и через привычные каналы распространения информации они призывают к тому, чтобы бороться с режимом, вот я здесь читаю, и говорят, что единственный, значит, не единственный, а ключевой инструмент в борьбе с ним – это вот эти вот уличные акции, ну и плюс еще там международная поддержка, санкции и так далее. У них есть план, все это они называют, 25 марта они называют днем воли, день воли «Город наш», вот так, а 27-е мы выходим, они что-то такое делают. Ну, посмотрим, что получится или не получится, что получится, как получится. Но, во всяком случае, вот это вот определенное напряжение информационное по Беларуси сейчас постепенно нарастает, нарастает. Во что это все выльется, пока сказать довольно сложно, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Бузатеры — это поклонники Бузовой? Да, допущенные для того, чтобы они могли прямо Ольгу тереть, понимаете, бузатеры это называется. Я думаю, что это не поклонники, а молодые люди Ольги Бузовой, бузатеры. Почему наше правительство потворствует разложению? Ведь не случайно эти жуткие шоу выходят на Первом канале, пишет Киткат. Киткат, понимаете, в чем дело? Вы, наверное, не совсем понимаете или, может быть, не хотите понять, как устроено телевидение или как устроен интернет сегодня, как устроен там шоу-бизнес, как устроен информационный бизнес. Вряд ли эти темы вообще интересуют политическую элиту. Вот такие темы, как какие-то маньяки и прочее. Это тема, ну, так скажем, людей другого уровня. Политиков интересуют политики, политиков интересует информационная политика о политике. Вот. И это то, что все...
все там как-то внимательно за чем следят, как я это вижу. А такие вещи, как там, давайте поговорим о том, почему эта девочка напилась и ее изнасиловали, или почему маньяк-маньяк, это вряд ли интересует там действительно высокопоставленных каких-то людей. Это такое развлечение для масс, и основано оно лишь на интересе самих масс человеческих. То есть люди смотрят это, а другое, например, не смотрят. И на этом телевидение или там интернет, да кто угодно, зарабатывает. Собственно, этот проект, о котором мы сейчас говорили, он же интернетный, да, вот это интервью. Так что, мне кажется, вы не до конца понимаете, как это устроено, и вам кажется, что, вот, значит, у нас есть правительство, которое прямо изо всех сил вмешивается в любой телевизионный продукт, и там все зарегулировано. Нет, это не так. Нет, это не так. Есть как такие вот темы, в которых, мне кажется, правительство не то, что даже там как-то не вмешивается, оно даже и не интересуется вовсе этими темами, и может о них даже и не знать. Им это не интересно, это вообще не их масштаб. Там, рассуждать о каких-то маньяках или не маньяках, да плевать на них вообще. Говори прямо, развлечение для черни, пишет Панк 13. Ну, типа того, на самом деле. Типа того, на самом деле. Потому что вы же понимаете, что ваша жизнь никоим образом не меняется от того, вот завтра этого маньяка кто-нибудь пойдет, застрелит или голову ему отрубит, и что в вашей жизни поменялось? Да ничего. Есть серьезные большие процессы, влияющие на судьбы миллионов людей в России, и это не один какой-то убогий урод, который там где-то что-то делал грязное и гнусное. Вот с ним, мне кажется, все очень просто. Надо решать и голову себе вообще не забивать этой историей. А ну, то, что Ксению Собчак обсуждают, ну, понятно, медийная фигура на себя вызвала огонь на себя. Ну, вот побомбим ее, так сказать, она получит от этого дополнительные очки медийности, ну, и пойдем дальше. Ждать чего-нибудь нового в этом смысле. Хлеба и зрелищ народу через край, пишет Майлз. Как показывает практика, края у хлеба и зрелищ нет. То есть нет никакого предела в этом смысле, и люди готовы 24 часа в сутки смотреть что угодно, как угодно, где угодно, на чем угодно, лишь бы только не возвращаться в действительность, в которой надо что-то делать и надо развиваться. Вот эти все видео, ведущие к деградации человеческого существа как такового, они самые просматриваемые. Мы об этом уже много раз говорили. Ну, так вот устроен мир. Если вы хотите, чтобы телевидение было воспитательным, сегодня это невозможно. По одной простой причине существует интернет. Как только и если телевидение займет воспитательную позицию такую, да, по-настоящему, просто люди перестанут его смотреть окончательно и будут смотреть только лишь интернет. То есть, потому что там никто воспитанием заниматься не собирается абсолютно. И поэтому телевидение вынуждено конкурировать с интернетом, и оно это и делает. Да, вот с авторами интернетными. Оно это и делает. И поэтому, по сути, сегодня многие люди, создающие телевизионный, а он же интернет-продукт, сейчас уже различия-то никакого нет, все равно выкладывается везде, там, на всех площадках, на которых можно. Вот, они соревнуются, по сути, в убогости за внимание черни, за внимание малообразованных, бескультурных, не стремящихся к развитию, деградирующих людей. Таких людей, к нашему великому сожалению, много, и не только в нашей стране, но и во всех других странах мира. Потому что, как вы понимаете, успеха, развития и прочего добиваются не большинство. Меньшинство всегда добивается этого, потому что оно активное, потому что оно умеет правильно расставить приоритеты, потому что понимает, где что-то нужное, а где что-то совершенно ненужное. И в этом смысле как раз мы возвращаемся к тому разговору, о котором сегодня вот со слушателем я говорил, кто написал, что он мой фанат и так далее, не надо про маньяков и так далее. Значит, смысл заключается в том, что если ты рассчитываешь на большинство, ты будешь делать самый примитивный, глупый продукт. который только можно. У тебя будет всегда примитивная позиция, она будет черная, белая, неважно, главное, чтобы она была достаточно радикальная, ну, не переступала определенных рамок закона. Поэтому, когда вы смотрите самые массовые вещи в информационном смысле, обычно это либо упоротый, вот если в политическом смысле, упоротый либерал, просто упоротый до конца, сумасшедший, то есть человек, который будет говорить, что, ой, Америка бы нами завтра правила, было бы хорошо. Ну, то есть, вы понимаете, человек абсолютно невменяемый уже. Либо это будет упоротый, сверхупоротый патриот, просто сумасшедший абсолютно, который там, а давайте завтра сбросим бомбы на Вашингтон. Вот в таком ключе уже будет человек говорить. Все, что из разряда, вы знаете, я сомневаюсь, есть плюсы и минусы, это всегда вызывает меньше интерес, просто потому что, ну, сомневаешься, ты иди определись, а нам потом скажи, как правильно. Потому что любой сомневающийся человек, он заставляет вас, к сожалению, думать, а когда кто-то кого-то заставляет думать, это очень скучно. У нас еще прививка со времен школы, что если человек заставляет тебя думать, это значит, что он тебя просто отнимает твое время. Вот учитель отнимает твое время. Лучше бы пойти в туалет где-нибудь, да, с одноклассниками покурить там, да. Не курите никогда, курение вредит вашему здоровью. Просто вспоминаю российскую школу 90-х годов и начало 2000-х. Как это ни печально, но про интервью я узнал от вашей радиостанции. Вы говорите об этом уже который день, пишет Майлз. Ну, пишет Смит, простите. Смит, отвечу вам откровенно, сам понимаю, что уже, наверное, это неправильно. Но я вижу интерес в людях, они мне задают эти вопросы, и я им отвечаю. Я не думаю, что я в этом смысле работаю на то, чтобы люди это смотрели и желали этого. Нам приходится здесь в реакционном смысле работать. То есть мы анализируем то, что уже произошло, да? Пути выхода из этой ситуации, они уже давно всем известны, все прекрасно понимают. Это повышать уровень образованности населения, повышать уровень культуры населения, повышать все возможные уровни населения. Чем выше уровень населения, интеллектуальный, образовательный, какой угодно вообще, тем обычно лучше обстоит ситуация. Вот. Потому что такие вещи, они могут быть только интересны обычно людям, которые не очень хорошо образованы. Два человека спросили, а вы в тренде сейчас об этом? Ну, понятно. Посмотрите фильмы по вашей рекомендации. Скандинавские фильмы очень хороши. Посмотрел, пишет Сергей. Да, скандинавы снимают сейчас интереснее, чем американцы, на мой взгляд. Это будет неочевидно, если вы привыкли смотреть боевики с такой клиповой резкой, да, нарезкой, где там все взрывается, летает и свистит, пердит и сопит. Но если вы человек думающий, то вы, наверное, со мной согласитесь. Поэтому я рад, что моя рекомендация в этом смысле вам, Сергей, оказалась полезной и понравилась. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Борис, Москва.
Здравствуйте, Борис.
Ну, так, краешком задену Собчак, да, значит, которую я никоим образом не поддерживаю, то, что она делает, но, с другой стороны, абсолютно ее понимаю, да, потому что монетизация совести в наше время дело неблагодарное, поэтому она монетизирует то, что может.
Ну да.
Вот, но давайте... Первый канал, да, первый, то есть фактически государственный канал. Ну, понятно, что Россия, ну, там то же самое, там Малашев. Вот. Что идет в прайм-тайм? Стирка грязного белья в течение 2 или 3 часов, я сейчас не помню.
Да, да.
Вот. 2 передачи подряд. Да. Да, кто с кем спал, кто от кого родил, вот, кто у кого чего украл.
Слушайте, есть такое, вот, есть такие программы.
Но по тому же Первому каналу, да, 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 вот, ну, к примеру, да, там шел интереснейший фильм, там, да, он там, значит, спорный там и так далее. Там, как устроен мир, да, это отношение, значит, всего мира к России, как оно строилось там издавне, да. Во сколько он шел? Он шел после полуночи.
Ну да.
У меня 2 дочери, да, значит, они достаточно взрослые, значит, то есть не тинейджеры, да, но им там 20-23 года. Значит, им интересна эта тема. Вот.
Но при этом младшая,
которой 20, она встает 6:30 утра, потому что она, значит, служит. Вот, она, естественно, не может это посмотреть. Вот, ну вот, о воспитании и так далее.
Давайте, кажется, ну, давайте я попробую высказать свою мысль вот по этому поводу. Вы только не кладите пока трубку, а вы, может быть, вместе подумаем. Я думаю, что корректного, правильного телевидения, не основанного на коммерции прямой, ну, потому что они все зависят от коммерции. Им понятно, им нужны рейтинги, потому что если их не будет, не будет денег, и это будет беда, это все развалится просто, и люди пойдут на улицу гулять. Вот это все построить можно только при условии, если мы сами будем платить людям, которые это создают впрямую. То есть, условно...
Ну, Алексей, я не специалист в пиаре, в телевидении, да, значит, но я не сомневаюсь, что для, значит, там, черни или быдла, там, простите, не помню, да, значит, как вы, значит, сформулировали,
это когда говорится, телевидение
вынуждено, да, значит,
да.
На необразованную массу равняться.
Да.
Вот, ну, слушайте, ну, даже в необразованной массе стирка грязного белья друг у друга всегда считалась делом просто неприличным. Да, я понимаю, но
не смотрели бы.
Вот, но неужели профессионалы не могут найти темы, которые будут рейтинговые, но они не будут неприличными.
Нет, не
но
могут. Не верю нет, я не в могут. Это. Вот нет, не могут. Спасибо большое. Вот когда мы смотрим даже. Это же все позаимствованные форматы, да, это с Запада и там, не знаю, какое-нибудь шоу Джерри Спрингера, он там суперзвезда американская. Но это все то же самое. Это все то же самое. То есть это давно уже выведенные определенные формулы, они практически математические. Если ты хочешь иметь определенный вот, там, успех, ты должен делать это. Если ты хочешь иметь малый круг людей вокруг себя, но они будут высокообразованными и культурными, то ты должен делать это. Но никогда и ни при каких обстоятельствах у тебя не получится делать интеллектуальный, сверхсложный материал, и обрести при этом максимальную вот эту широкую популярность. Ты выбираешь либо популярность и упрощение, и до определенного, даже до степени глупости, либо ты выбираешь интеллектуальность, сложность и вечное копание там в каких-то десятках тысяч людей, ну, может быть, сотнях тысяч людей. Все. Точка, закрывается история. То есть вы можете посмотреть на самые успешные те же самые телеграм-каналы, которые там можно считать достаточно качественными с точки зрения информации. 40 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч. То есть на всю Россию. У нас 150 миллионов человек. Я грубо сейчас округляю специально, да? 146 вообще. 150 миллионов человек. И из них 150... готовы воспринимать какую-то качественную информацию в виде там, качественных новостей, серьезных, без желтухи, без трусов каких-то вот этих вот грязных, которые все время перестирывают. Не надо сейчас смеяться над фразой «без трусов», «информация без трусов». Значит, да, готовы воспринимать информацию важную, экономическую, политическую, социальную, важные вещи, цифры, разбираться в них, думать об этом, рассуждать, анализировать. Ну, 150 тысяч. Что такое 150 тысяч от 150 миллионов? Я даже затрудняюсь сейчас посчитать, потому что я этот филолог, как это говорится. Ну, смотрите, 1% это 1,5 миллиона, правильно? Значит, это 0,1, да? 0,1? От всего населения страны. То есть вот 0,1% от всего населения страны интересуется и вообще может мыслить в, на таком уровне. Понятно, что есть еще поколение старшее. Это могут быть люди и науки, и всего. Они интеллектуалы, но они просто не умеют пользоваться Телеграмом. Давайте скажем, что 1% населения всей страны может хоть как-то воспринимать информацию. Хорошо, давайте по разным причинам люди говорят, да мне просто сам Телеграм интересен, я беру это из других источников, мне так удобнее. Хорошо, 5%. 5%. И если мы говорим 5%, тогда мы выходим на ту самую кривую Гаусса, которая всем известна, я все время о ней говорю, просто чтобы для того, чтобы ну, как бы люди обратили на это внимание и рано или поздно зашли в интернет и узнали, что это за кривая такая, по которой распределение происходит следующим образом. 5% талантов, ну, гениев, так скажем, 5% гениев, сверхумных людей, 90% обычных людей, середнячков, и 5% глупых людей, тупых. Ну, простите, что выбираю такие слова. То есть людей с крайне скромными интеллектуальными способностями. Все. И мы видим следующую вещь. 5% талантливых людей, способных, они делают что-то, продуцируют, что-то создают. Они молодцы. 90% середнячков потребляют это, смотрят. То, сё, пятое, десятое, они смотрят. И 5% обычно комментируют это. То есть это вот комментарии в интернете. Вы же понимаете, что это не большинство населения планеты там, Земля или нашей страны, оно сидит и пишет комментарии, вот эти абсолютно безмозглые, например, в Ютьюбе. Вы читали когда-нибудь комментарии в Ютьюбе? В основном они, конечно, абсолютно ну, дегенеративные, как и там в Инстаграме большинство комментариев, большинство. Именно, да, там, вау, ву, картинка какая-то, ну, все. То есть понятно, что человек не может даже там словами выражать свои мысли, потому что мысли нет. Для того, чтобы что-то выразить словами, какую-то мысль, должна быть изначально мысль какая-то. В общем, этого нет. Вот и все. Вот и мы имеем картинку. 90% простых людей, так скажем, середнячков, крепких, это хорошо быть середнячком. Я сам считаю, что я середнячок. Не считаю себя каким-то гением, да. Чем они занимаются, эти люди? Они воспитывают семьи, они ходят на работу, они, у них есть увлечения, они занимаются ну, жизнью, нормальной жизнью нормальных людей. У них нормальное увлечение. Они могут устать на работе, прийти домой, им не хочется чего-то сложного. Им и так было сложно весь день. Тут еще дети, может, внуки. Им хочется какой-то бильберды. Ну, просто бильберды какой-то. Вот они включают какую-то бильберду, вот эту дрянь какую-то. Ну, и просто вот оно вот там говорит, и пусть говорит. И пусть говорят, как говорится. Пусть оно будет. Они не вникают. Они не смотрят это даже. Они даже в полглаза не смотрят. Картошку чистят в этот момент. Например, сам захотел картошечку себе пожарить, жаришь картошку там, почистил. Все. Ну, вот. 5% вовлеченных идиотов, которые там могут быть фанатами каких-то телеведущих, куда-то ходить там, изо всех сил вот это вот что-то стараться там какие-то попасть кому-то на глаза, думать, что завтра, если на них там какие-нибудь девочки, на них обратит внимание Иван Ургант, они прямо-таки сразу станут его женой там. Ну, вот ну, понимаете, вот, идиоты. Вот. И 5% тех, кто все делает. Все. Все. И способен воспринимать сложную информацию. 5%. Сверхсложную. 90% способны воспринимать информацию средней сложности, а 5% не способны ничего воспринимать, у них там свои фантазии. Обычно они говорят эти люди лозунгами, обычно у них нет никакой системы, даже не то что стройной, а вообще никакой системы аргументации, они просто что-то выкрикивают и все. Обычно такие люди используются для совершения там революций, переворотов и прочего, потому что эти люди не способны, ну, как сказать, они не способны анализировать то, что им говорят. Им говорят лозунг, они слышат этот лозунг легко запоминается, лозунг легко нести в массы, все очень хорошо, и они идут. Все, это вот эти 5%. Вы выразители мысли наших элит о народе, и для вас, похоже, народ быдло, печально, пишет Алла Северная Тушина. Вот сами для себя решите, к какому процентному проценту людей отнести Аллу, если хотите, так проанализируйте. Не знаю, как вам, Алла, пришло в голову, что я выразитель мысли элит о народе. Не знаю. Я никогда на эту роль не претендовал. Более того, не могу сказать, что я в каких-то там элитах особых кручусь и с кем-то общаюсь. Из элит, как вы говорите. Ну и потом по поводу народа. Какое у меня мнение? Мнение у меня такое. Я считаю, что большинство нашего народа – это люди такие же, как и я. Вот. В меру ленивые, в меру способные, в меру готовые, в меру честные, в меру... Ну, то есть все в меру. Нормальные, ну, люди со своими плюсами и минусами. Вот. Около 5% идиотов, Алла, у нас, как и везде примерно. Дураки, балбесы, ни на что не способные, убогие, придурки, плодящие свою безмозглость в какие-то геометрические прогрессии посредством комментариев в интернете и неспособности создать хоть что-либо в этой жизни вообще и где-нибудь хоть как-то работать. Вот. И 5% у нас есть гениев, провидцев, которые нам определяют горизонты, выводят нас вперед, говорят, а будет вот это через 5 лет, это будет через 10, сейчас надо сделать так. То есть это люди, которые видят за горизонт уже. Вот что я думаю о нашем народе. Если вы считаете, что 5% там придурков, да, вот по кривой Гаусса, это народ, это не так. Народ – это гораздо более широкое понятие. Народ – это я, народ – это вы, народ – это люди в Российской академии наук, народ – это люди в Госдуме, народ – это люди в школах, это учителя, полиция, дети, вот. И примерно всегда распределение идет таким образом. Возьмем Госдуму, там наверняка будет 5% сверхумных депутатов, 90% нормальных депутатов и 5% придурков. Скорее всего, оно так и будет. Ну, то есть, это такое общее правило, это как золотое сечение, когда ты вот человечество открыло для себя золотое сечение, и потом стало смотреть на стандарты красоты, гармонии, и оказалось, что вся природа, в общем, укладывается в это золотое сечение. Что укладывается, то и красиво, что не укладывается, то некрасиво. Это вот такие правила. Поэтому так оно всегда и будет. Вы придете в какой-нибудь класс в школе, 5% будет очень умных детей. 90% нормальных, так скажем, ударники, хорошисты, еще у нас это говорили. Ну и 5% дурачков, двоечники, ну, балбесы.
Ну, короче, понятно.
Примерно. Ну и 5% отличников, которые там, я знаю, он все знает. Вот. Ситуация может меняться, человек может из одной касты в другую уйти в силу разных причин, например, каких-нибудь страшных пристрастий, немножко тавтология, конечно, да, пагубных привычек, ну, там, наркотики, алкоголь, извращения всякие разные, ну, человек может падать по социальной лестнице, иногда человек может подняться, ну, довольно нечасто это происходит. Потому что отсутствие врожденных талантов можно компенсировать упорством и трудом, но это невероятно сложная история. Это невероятно сложная история. Ну, есть примеры, и лучше уж основываться на этих примерах, чем на примерах обратных. Как эти 5% между собой переписываются? У них вечная битва, бессмысленная и беспощадная. Немного смешно, пишет Майлз. Ну да, так оно и получается. Очень агрессивные, очень глупые. Вот это вот все. Только не надо делать вид, что это весь народ. Нет. Весь народ, вот он ровно такой, как примерно я и как примерно вы. Вот это в среднем и есть наш народ. Вот он примерно такой. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.